Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, все дебри нарожал.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы. Анастасия!
И Сергей Даренко, доброе утро.
О погоде, ну хоть два слова. Мотоциклисты просят, скажу, ребят, про погоду два слова. Слушайте быстренько. Значит, я обещал 13 градусов вчера, даже 12 не было. Нифига, 8 было, не было, 12, не 13. Секундочку, Москва. По часам вам дать или по дням? Сегодня 6, ночью минус 1, завтра 9. Солнце. Ночью плюс 1. Значит, потом в среду 11. Облачно. Плюс 3 ночью. В четверг 13. Ночью 4. Дождь. В четверг дождь. Значит, в пятницу 10. Дождь тоже опять. В субботу 9. Дождь. В воскресенье снег. 5 градусов. Ну, нормально, нет, как вам? Значит, нет, это хорошо. Воскресенье снег, следующее. Можно пока мест прыгать, танцевать и делать вид, что вы об этом не знаете. Да, а может, еще и не сбудется, мало ли что. Значит, сейчас по часам, даю вам по часам. Дождь закончится в 21 час. В 21 час закончится дождь. Так что нормально, вы еще успеете погулять. Ну вот, завтра во вторник. Дождя нет, ну, 10-5% осадков, то есть нет никакого дождя. И, соответственно, до плюс 7, до плюс 8 раскочегарит, 8 в 17 часов, после обеда будет 8. Ну вот, а в среду, соответственно, у меня до 8 утра только есть, поскольку здесь 48 часов, тоже дождя не предвидится. Сегодня до 9 вечера дождь. Ну, в разных районах по-разному, разумеется. А потом все время будет сухо целых сколько-то часов подряд. Я говорю, в воскресенье снег, но мы, типа, делаем вид, что мы не знаем. Все, посмотрел два сериала, отчитываются. Посмотрел два сезона сериала «Родина» и так далее, и так далее, и так далее. Weather Channel. Достаю плавки, пойду загорать. Напомните, пожалуйста, какое у вас приложение. Я уже сказал. Секундочку, напомните, пожалуйста. Да, хорошо. Значит, давайте вернемся к насущным проблемам. Одна из них заключается в том, что я обдолбанный кларитином. Я должен предупредить всех, что я вчера и позавчера, если вы обратите внимание на изменения в моем поведении какие-то, то, или странности в поведении, то я борюсь со сном, я борюсь с какой-то заглушенностью. Сейчас пью пуэр, но ничего не помогает. Я позавчера и вчера пил французский чай Косьми, то ли Кусьми, который мне сказали, что он русского происхождения. Косьми, Косьма.
А у нас здесь чайные плантации где-то?
Да? Да нет, мне привезли из Европы подарок. Французский чай, ну пойми ты. То ли Косьми сделано в Париже, не знаю. Я часть из него волевым решением рассыпал от моли в кладовке. Потому что, ну, я понял, что такое люди не пьют. Но какое-то самое, вот, как сказать, мне казалось, что можно пить, ну, какие-то, понимаешь, там, сказать, там, неубийственные ароматы, не совсем уже химические, фармацевтические. Я решил выпить. Я позавчера ее выпил, значит, кружку чая такую, китайскую кружку. И вчера утром, после чего я чихал, у меня началась страшная аллергия, я чихал ровно 10 часов подряд. Безостановочно 10 часов подряд я чихал. Сморкаясь каждые 20 секунд, изведя рулоны полотенец, изведя все. Я был опухший, страшный и прочее. Я шлепнул кларитин. И в обед я шлепнул кларитин. И на ночь я шлепнул кларитин. Итого я выпил 3 суточные дозы кларитина. 3. Поскольку...
Тщательно
я...
работу принесли.
Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо тебе, доброе.
Да нет, дорогая, просто нет, дорогая. Что?
Остальное я даже от моли не рассыплю. Остальное я просто выкину в помойку. Понятно? Это... Запомните, пожалуйста, это название. Косьми, Косьма, что-то в этом роде. Значит, французский какой-то чай. Эта чудовищная вещь привела меня к болезни. Я вчера выпил 3 суточные дозы кларитина, сегодня на силу проснулся и чувствую все равно заторможенность, понятно? Поэтому, да. Если ты в эфире увидишь, что я типа что-то не про это у меня от кларитина, понятно?
Хорошо, но я все равно буду молчать.
Ты бей меня по щекам, нет, если что, ты бей меня по щекам с целью разбудить. Хлопай меня по щекам, такая, шварк, шварк, шварк. Договорились, Настенушка?
Договорились.
Возвращаемся к смерти. Евтушенко Тушенко может подождать, он теперь мертвый, какая ему разница? Ну хорошо, вот мы и до него дошли. Евтушенко, великий поэт, вы его уважаете, и вы почитаете его как великого поэта, или нет. Вот Алина Витухновская, например, написала, что он не поэт никакой, а подделками занимался. Для меня он поэт, безусловно, безусловно. 134-21-35, Евтушенко, великий поэт, поэт.
Голосуем-то?
Да, 134-21-35. Нет, это так, приспособленец, который к тому же потом слинял в Америку 25 лет и прочее, прочее. 134-21-36. Великий поэт. 134-21-35. Приспособленец. 134-21-36. Нет, но он как раз... Сейчас, пожалуйста, я вижу голосование, в котором вы меня удручаете. Я напомню вам, что он, кроме того, что он писал... Он был поэтом-песенником, кроме того, что он писал как бы для себя, кроме того, что он писал, написал «Бабий Яр», между прочим, это Евтушенко, «Бабий Яр», вы, конечно, не помните. Кроме этого, вот эту вещь он написал, я вам дам послушать, пожалуйста.
Со мною вот что происходит, ко мне мой стар...
Нет, это не то. Подожди. Нет, это то.
Походит то. В праздной суете. Разнообразные нити. И он не с теми ходит где-то.
Да нет, это не то. Это не то. Это то или не то? Наверное, я не уверен. Хорошо, раз я не уверен, то я не буду. У него есть про нити, которая ходит к нам, нити, у Евтушенко.
Давайте наши слушатели нам свои любимые какие-нибудь произведения.
Будем поэтов голосованием выбирать, говорит Михаил. Безусловно, это неправильно. Это Куджава. Да, это его, Владислав. У него есть похожая вещь. Ну хорошо, ну все. Я вам дам то, что, безусловно, точно его. Вот его вещь. Вот это его. Это Колмановский и Евтушенко.
Бежит река, в тумане тает, бежит она, меня дразня, ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня, ах, кавалеров мне. Вполне хватает, но нет любви.
Вот это точно он. Это точно он и Колмановский. Ну все. Но я не говорю, что это описывает его поэзию. На самом деле его поэзия, безусловно, глубже и шире. И у него большая поэзия по-настоящему. Давайте Михаила послушаем. Когда будет сейчас Русь ругать, то мы уже будем квалифицированно, получим квалифицированную точку зрения. Михаил, здравствуйте. Вы ругать или хвалить? Вы ругать или хвалить?
Соболезные по поводу болезни вашей.
Да ничего страшного.
Знаете, что я скажу? Моя жизнь, в моей жизни Евтушенко сыграл колоссальную роль.
Да.
Мы зачитывались с ним в студенчестве. Вообще, надо сказать, что я вижу за ним вергилианский масштаб. Угу. Он ведь онтологически был связан с исключающим какой-либо компромисс временем. И он нашел, как-то родил логос внутренний. Ему многие инкриминировали эпигонство народности. А я вот это отвергаю полностью. Дело в том, что соединение крайнего идеализма с подлинным талантом поэтическим, а у него колоссальный талант, часто рождает сверхреальность. И как у Гоголя это было. Он вообще-то создал жизнь в своих стихах. Да. Просто всю жизнь. И можно сказать, что вместе с Высоцким вот эта вот антология русской жизни, часто созданная, она стала более реальной. В его стихах он создал жизнь более реальную, чем она была на самом деле, в высоком смысле. Он, конечно, Евтушенко с пафосом игрался. Ну а что, смотрите, 55-й год, я вот просто там попал. Да. «Милые, не надо слов обидных, что ищу дешевой суеты. У меня на свете две любимых, это революция и ты».
Так? Да.
Казалось бы, пошлятинка, но там дальше идет что-то такое. «Вы меня, любимые, простите, не ругайтесь с нынешнего дня, вы меня в дорогу проводите, вы любите все-таки меня». А далее, это 55-й год, до съезда 56-го, до 20-го партсъезда. «И ухожу я не с одной виною, с мужеством и правдою в груди, честной с тем, что было за спиною, сильной тем, что сильный перед тем, что впереди». Понимаете?
Да, спасибо.
Любимый любой гений.
Хорошо, подождите, нет, у меня вопрос, Михаил. Вот нам пишут, это все шестидесятничество, это все старье, давайте в 21 век. Скажите, пожалуйста, хорошо, Михаил, а сейчас в 21 веке творит кто из великих? Вот мы с вами, нас с вами обоснованно упрекают в том, что мы обращаемся к эпохе шестидесятничества. Это все очень давно было.
Но дело в том, что Евтушенко превосходит все наши представления там о времени, которые, знаете, мы уже сейчас сложили.
Вот
дело
что?
В том, что когда говорят «большое видится на расстоянии», когда
19
век раздал деньги...
Я понимаю. Спасибо, извините. Значит, я понимаю, что... Да, и вдобавок, конечно, это Евтушенко. У меня верно все уже... Мы проверили сейчас.
Наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним.
Вот это Евтушенко.
Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден.
Кто он пишет? Ахмадулиной, ты знаешь, да, посвящение есть Ахмадулиной. А, не знала, говори,
на
радио.
Мне стыдно, я ничего не знаю. Я правда, я знаю.
Евтушенко пишет Ахмадулиной. Ну, подожди, он пишет Ахмадулиной, он пишет Ахмадулиной, что он у нее, у Ахмадулиной украден, понятно? Он украден у Ахмадулиной, все.
Нервных и недужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит.
Мамочка, это письмо одного мужчины, одной женщине.
Да, это я поняла, да.
В которой он был влюблен, любил. И да. Один мужчина пишет одной женщине. На этом потом воспитывается 50 лет целый народ. Понятно? Целый народ. Целый чертов народ воспитывается на том, что Евтушенко испытал в отношении Ахмадулиной. Понятно, о чем я тебе говорю?
Да.
Все. И больше ничего. А эту вещь, насколько я понимаю, он написал эту вещь, он написал вообще просто по заказу. Надо было что-то народненькое. Народненькое. Надо было народненькое. И он жахнул народненькое. Вот это по заказу писано. И опять гениальненько. Понятно? Абсолютно.
У меня я расскажу березе, как подружке, что нет любви хорошей у меня.
парни спят, и спят девчата уже в селе. Огня. Ах, я сама, наверное, виновата, что нет любви хорошей у меня. Ах, я сама, наверное, виновата, что нет любви хорошей у меня.
Вот это Евтушенко. Это Евтушенко. Понятно? Вот человек, человек писал, чувствовал. Да, ну и, конечно, нет, но спокойно. Значит, и потом Евтушенко же Бабий Яр, за что его на руках носили это самое. В Америке носили всегда на руках, понимаешь, да. Бабий Яр. Потом, ну не только в Америке. Значит, послушай меня, вот вещь, которая малоизвестна, девчонка написала, вспомнила, выложила вчера в Фейсбуке из Швеции, вообще русская она Лена, Лена из Швеции, Якобсен. Значит, Евгений Евтушенко. Дай, послушай, я прочитаю. Давайте. Сейчас. Несмотря на то, что я на кларетине, обдолбанный кларетином, после чая Косьма, который оказался полностью омерзительным средством, вызова у меня этого самого, аллергии. Ты большая в любви. Ты смелая. Я робею на каждом шагу. Я плохого тебе не сделаю. А хорошее вряд ли смогу. Все мне кажется, будто бы по лесу без тропинки ведешь ты меня. Меня ты, прости. Без тропинки ведешь меня ты. Мы в дремучих цветах до пояса. Не пойму я, что за цветы. Не годятся все прежние навыки. Я не знаю, что делать и как. Ты устала. Ты просишься на руки. Ты уже у меня на руках. Видишь? Небо какое синее. Слышишь? Птицы какие в лесу. Ну так что ж ты, ну... Неси меня! А куда я тебя понесу? Это потрясающе, да?
Вот интересно.
То есть, когда она лидирует в любви, это потрясающее ощущение, она лидирует в любви, да? Ну, неси меня! Она просится на руки, и она уже на руках, и она говорит, ну, неси меня! Давай, неси меня, я твоя, на, неси меня! И у него растерянность. А куда я тебя понесу?
Да. А что потом? А что потом? Вот это я прочитала на Фейсбуке, наверное. Да, все стали писать, и я стала читать.
Да,
как другой раз, извините,
да.
А так что? Выбор, так сказать, людей. Ну вот, ты спрашивала, что шепотом, а что потом, а что потом? Есть такое тоже стихотворение. Да, я так понимаю, и сейчас мы три стихотворения, и все про любовь.
Да.
Привели. Может, еще какие-то нам слушатели примеры своих любимых?
Не знаю, не знаю, не знаю. Значит, давайте попробуем поговорить об этом. 7373948. Алло, здравствуйте. Мы говорим о Евтушенко. Если позволите, я подведу прямо с вами итог голосования. Он великий поэт. Давайте еще поголосуем, пожалуйста. Он великий поэт. 134-27-35. Нет, 134-27-36. 134-27-35. Евгений Евтушенко великий поэт. Еще мне понравилась у него фраза гениальная. Он сказал коллеге одной радиожурналистке, Ксении Лариной. Он сказал, знаете, я люблю всех женщин, которых я когда-либо любил, я продолжаю интенсивно любить и сейчас. И, то есть я люблю всех, кого я когда-либо полюбил. То есть он не разлюбливал ни одну, по его словам. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий беспокоит.
Да, Юрий.
Ну, сам не чушь творчества, поэтому тоже следил за такими вещами, да. Естественно.
Да.
Сам пишу и издаю книги. Ну, тут, конечно, развернулась полемика по поводу, в патриотических кругах там на его грешки тыкают, а я говорю,
что... А что за грешки?
Ну, в частности, я связан с Игорем Ивановичем Стрелковым, там, движение, там, на Новороссии, так, там, вот те круги, которые...
Так что же ему, говорят, что ему вменяют, что...
Свинтил, что, грубо говоря, какие-то свинтил. Вот эти вот... Ну, вы знаете, как у нас много. Писатели между
очень
собой много. Там...
Он родился на станции «Зима», это очень хорошо известный факт.
Проезжал я туда, на Байкал ехал.
«Зима», тогда. Он родился на «Зима», это совсем на Байкале, да?
Нет, это в сторону Байкала, проездом в
сторону,
Байкал, там
сторону.
Еще и тут Зима, ехать.
Он мужик из деревни Иркутской, из Иркутской деревни, да.
Но стихи Игорь Иванович отмечает, у него, конечно, хорошие, стихи талантливейшие, то есть как и у Искандера тоже.
Да. А вы знаете, я хочу, возвращая вас нечаянно в этот вопрос, значит, что он свинтил. А сколько свинтило? Просто чтобы вы знали. Значит, я хочу, чтобы вы знали, сколько свинтило. Я читаю об этом у Михаила Виноградова. Сейчас я найду этот пост. Он рассказывает, в частности, это абсолютно у нее нет цели, там про другое пишет, но в частности. Например, Эмиль Горовец, «Люблю я макароны». Помните? «Люблю я макароны». Я у бабушки слышал такую песню. «Люблю я макароны». У бабушки где-то я слышал. Эмиль Горовец умер в Нью-Йорке в 2001 году. «Королева красоты». Как единственная на свете, «Королеве красоты» такая была песня. Может быть, кто-то помнит. Он умер в Нью-Йорке тоже. Свинтил, да, с вашей точки зрения. Вадим Улерман. «Трус не играет в хоккей». Помните песню?
Конечно.
«Трус не играет в хоккей». Это Вадим Улерман, он проживает в Нью-Йорке, продолжает проживать в Нью-Йорке. Говорите, свинтил. Почему? Он живет в Нью-Йорке. Эмиль Горовец умер в Нью-Йорке. Значит, колыбельная Чунга-Чанга, помните? Чунга-Чанга. Чунга-Чанга. Па-па-па-па. Аида Ведищева живет в Лос-Анджелесе. «Лесной олень». Тари-дари-дара. Тари-дари-дари-да. Дари-дари-дари-да. Вот это. И «Трутся обось медведи». Это все Аида Ведищева. Живет сейчас фактически в Лос-Анджелесе. Значит, что еще вам нравится? Нина Бродская. Песенка «Буратино». «Звенит январская вьюга». Она живет в США сейчас. Сейчас живет в США.
Что это они все?
Все они там живут.
Что это они?
Все они живут там. Да.
А что там?
Проснись и пой. Лариса Мондрус живет в Мюнхене. Она живет в Мюнхене. Кто не свинтил, скажите мне. Кто не свинтил? Кобзон, он в Думе.
Кто не свинтил,
Дари-дари-дари-дари-дари-дари-дара. Ну и хорошо, и так далее. Например, Валерия Абадзинский. Хорошо, поехали дальше в движение.
Подъем. В движении.
И все эти мелодии вдобавок украдены у Латинской Америки, говорит Олег Иванов, который знает и сейчас.
Но мы никому не скажем.
Но мы никому не скажем.
Она не знает, а нам хорошо.
6 баллов, Москва, 6 баллов. По теплу не хочет ехать в Москва. Шоссе энтузиастов кошмарное. Значит, и Енисейская в этот раз. Отомщен проспект Мира. Енисейская стоит. Но, правда, не у проспекта Мира, а прежде. Новости. Часов 6 минут, понедельник, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Нож, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Сергей Даренко.
Я знаю, как наказывать людей. Теперь страшная пытка. Когда я пою, это страшная пытка. Тебе было неловко за меня, когда я пел?
Ну что, я привыкла.
Она привыкла. Что, я где-нибудь сфальшивил?
Нет,
нигде не сфальшивил.
Слишком хорошо.
Гурген, здравствуйте.
Гурген.
Да. Доброе утро.
Позвольте мне ознакомить вас с результатами голосования. Евтушенко, великий поэт, 57%, да, 43% нет. Почему так, не знаю. Есть люди, которые к нему относятся негативно. Настя говорит, что надо дать высказаться людям и дать прочитать, может быть, пару строк, если вы вспомните.
Я думаю, обязательно идут белые снеги. хотя бы это, да?
Да.
Значит, обратите внимание, в 70... О, нет, нет, в 90, нет, в 2010, если я не ошибаюсь. Нет, в 2017. Нет, в 2017 его уже не стало. Евтушенко не стал, ушел гений из гениев, гений, который оправдывает существование СССР, с моей точки зрения, по крайней мере. Видите ли, ну, гений, абсолютный гений, который сравнил Аллу Пугачеву с Соловьем-разбойником, понимаете, тоже интересное сравнение, как мне представляется. Люблю я макароны, это Офенбах переделанный.
Это понятно, понятно, но это другое, да, прошу вас.
Разумеется, разумеется, хотя моя невеста их не любит, это Мюллерман, которого вы видели в гастрономе, он живет на 19-м пирсе в Бруклине.
Да, бог с ним, ладно, ага. Давайте не уклоняться, да.
Ну, целитель, целитель эпохи, с моей точки зрения, ушел. И то, что мы имели в данном случае, это исполнение, прямое исполнение клятвы Гиппократа про там намеренное, неправедное, какое пагубное.
Да, да, да.
То есть то, чего мы лишились, я считаю, оправдывает то, что мы делаем сейчас.
Спасибо. Сергей Сергеевич, еще. Настя утверждает, что мы в прошлой полчасовке не дали людям высказаться и декламировать из Евтушенко. Мы не дали. Пожалуйста, приготовьтесь к тому, что вам предстоит прочитать что-нибудь из него. Алло, здравствуйте. Что вы вспоминаете из Евтушенко?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У Евтушенко есть прекрасный роман «Берингов тоннель». Это вот для всех желающих наклеечку наклеить 1941-45 можем повторить. Вот настоятельно рекомендую.
Берингов тоннель. А вы знаете, что его предок... Вы знаете, откуда, да, эта история?
Да, да, да.
Его
да,
предок исследовал Берингов пролив и предложил потом, сказать, там императору еще... у него же немцы, вот эти забайкальские немцы, немцы предки.
Да.
И он исследовал и предлагал Берингов тоннель.
Да. Очень, конечно, вот рассказывается вот многие моменты. От Галентяев есть версия, можно скачать, где Евтушенко читает, сам автор читает этот роман с таким выражением, конечно, ну, многим.
Спасибо, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, знаете, я думаю, что мы будем еще долго привыкать к тому, что мы его современники. Он останется в веках. А мы, скорее всего, уйдем из памяти народной. Но я вот с ним однажды летел из Нью-Йорка.
Да.
Весь путь, сидели рядом.
Да.
И, знаете, мне почему-то пришло в голову, что все-таки личности отличаются от своих произведений. Вот когда с ним разговариваешь, я немножко стал иначе его читать, смотреть и вообще понимать его жизнь.
Почему?
А почему-то, ну, не знаю почему, мне кажется, что есть большое отличие. Было, вернее, большое отличие его как личности и того вот стихотворного романтизма, который он, как говорится...
А с вашей точки зрения это нормально? А вот представьте себе, я много раз думал об этом, что если бы мы с вами вдруг летели в самолете с Пушкиным Александром Сергеевичем, Я думаю, что мы бы поменялись, мы бы поменялись в хвост самолета, прямо к туалетам, спросили бы у нянечек, есть ли там свободные места, и ушли бы, оставив этого сумасшедшего одного. Честное слово.
Известный факт, когда он приехал в Кишинев, это, значит, первый же вечер на бильярде, его выбросили в окно. Слава богу, что на первом этаже все это происходило.
Пушкин
Александр Сергеевич.
Да, поэтому, когда вы говорите о личности поэта, я думаю, личность поэта и его произведения во многом надо разделять, мне кажется.
Безусловно, но все равно вот своим друзьям рассказываю вот эти дни, что я вот просто с ним провел, так сказать, почти там 10 часов рядом, я этим горжусь. А те слова, которые в его строчки приходят почему-то такие в голову. «Однажды в белокаменной греша я у одной любительницы Рильки опустошил флакон мадам Роша. И ничего, вполне сошло под кильки».
Спасибо, спасибо вам большое. «Еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен злобой заскорузлой. Я всем антисемитам, как еврей». и потому я настоящий русский, писал Евтушенко. Да. Посягательство на общественный строй страны, говорит Юсов. Евтушенко, клопы у кубинского МИДа очередь. Очень красочная она, коммерсант багровый, как окорок, и сисюкающая жена. Заведение владелицы пышные, попик желтый, словно грейпфрут. Все здесь бывшие, бывшие, бывшие. Все бегут, все бегут, все бегут. Да, а что это? Что это? Откуда это? Кто-то мне с арабской вязью. Мне 28, я не знаю, кто такой Евтушенко, говорит Миха. Честно говоря, Миха, я тоже не знаю, но я прочитал. Я буквы прочитал, и все.
Я узнал.
Я не знал, кто такой Евтушенко сроду. Миха, мне тоже 28, но я, честно говоря, прочитал просто буквы. Фиг знает. Ну, стали все ронять там его строки, какие-то строфы.
Говорят, великий поэт.
Говорят, великий поэт, я думаю.
Стало интересно.
По приколу надо прочитать. Чисто по приколу, Миха. Я чисто по приколу прочитал. Ну, нормально.
А? Там даже годные стихи были.
Ананасы в шампанском у него клевые, говорит Энн. Ананасы в шампанском, я думал, что у северянина раньше. Ну, мне казалось, я не знаю. Может быть.
Может, это в подражание?
А Пушкин нормальный, нет, в смысле, что северянин подражал Евтушенко, нет, может наоборот. Быть. А Пушкин подражал им обоим. Пушкин подражал Евтушенко и северянину. Мне кажется, Пушкин нормальный был мужик. Не, не нормальный. Если бы я вот так с Пушкиным проехать от Москвы до Минска, я думаю, подрались бы, еще не доезжая Смоленска.
А может, даже со странностями.
А? Был. Да. Кто?
Пушкин.
Ты думаешь?
Уверена практически. Я думаю, это... Ну, ладно.
Может, хорошо. Это... Ребят, да. Давайте да, с Пушкиным в самолете. Да я со Львом Толстым в мытищах в маршрутке ездил. Рассказывает Афанасий Борщев. Хорошо, я думаю, сейчас Юрий Николаевич подытожит, и мы двинемся дальше. Юрий Николаевич, прошу вас.
Все упомянутые шлягеры и исполнители, все они творили при советской власти. Уехав туда, они не создали ничего. Не это создали. Приговор капитализму.
Хорошо, спасибо большое. Юрий Николаевич только что зачитал приговор капитализму. Вы все слышали. Поехали дальше. Слушай, вчера были акции в Москве, и опять был Шенгаркин, и положено его задержали, десятки человек опять задержали. Что это было? Кто вчера ходил? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Это вообще что было вчера? Вчера, мне казалось, что ничего не было, зато показывали по телевизору. Очень странно, потому что, скажем условно, сегодня понедельник, да? А неделю назад, чуть больше недели назад, было много всего, по телевизору не показывали. Вчера было мало всего, как будто бы, но по телевизору показывали. Это немножко удивительно с точки зрения... Что я чувствую, странно. Что я... Нет, я чувствую, что я упускаю нерв жизни. Миха вот совершенно справедливо говорит. Миха говорит, Миха, мы что-то упускаем, Миха. Вчера какой-то был здесь что-то какое-то, вот народ клубился, фиг поймешь. Винтили, 40 человек свинтили по разным данным. Значит, десятки человек винтили. А что было, непонятно, но по телевизору показали. Что это было? Алло, здравствуйте, вы вчера ходили, здравствуйте.
Нет, но активно следил, и вот у меня такая дилемма. Давай, я очень хочу сходить, но боюсь. У меня трое детей, жена, как бы государство.
Я понимаю, а что работает. Было вчера? Что было вчера, раз вы следили? Вы не знаете. Что вчера было? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Вы ходили вчера?
Да, 26 числа не всех забрали в Воронки, попросили вернуться через неделю.
Да ладно, ладно, вы остряк, как мне представляется, вы остряк, остроумец такой, да? Правда же? 7373948, кто вчера был, объясните нам, пожалуйста, или, может быть, правоохранитель, может быть, вам объяснили. Что вчера было? Какое-то Вентилово было, которое показывали по телевизору, опять брали Шенгаркина, но непонятно, что это. И опять никто не говорит, кто это организовывал, какие-то анонимы, какая-то фигня, мы не понимаем. Это была провокация. Какая провокация? Что за провокация? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, вы ходили вчера?
Здравствуйте, не ходил, но читал пост у Максима Кононенко.
Ну, объясните нам от Максима Кононенко.
Да, он, значит, в Телеграфе опубликовал пост, в котором такой небольшой исследование провел, кто эти митинги организовывает.
Ну, вот нам просто понятие все и все. Да.
Ну, не буду долго, да, там, объяснять его пути, там, исследования, да, но, в общем, пришел он к выводу, что все это делают из Украины просто-напросто.
Украинцы, украинцы. Да. Вообще, отделить их как-нибудь, слушай, как, когда же они уже, наконец, забудут русский язык? Когда они забудут русский язык, нам станет легче. А?
Ну, не знаю.
Ну, слушай, ну, правда, провокаторы все украинцы, на Бонге все девки-украинки, ну, все девки-украинки.
Нет, ну, смотрите, призывать... Посылать к митингу на Красной площади, но где огораживается это все там, не знаю, да. за 5 минут с этими милиционерами.
Немножко это, бесит.
Наверное, не могут это местные, скажем так, москвичи это делать.
Немножко это бесит. Просто... Присутствие постоянное вокруг, из-под локтя, всюду лезут хохлы. Ну, понимаете, всюду лезут. А? Ну, правда, ты понимаешь или нет?
Да.
Причем, когда им надо, да не в этом дело, я тоже хохол. Но мы-то с тобой тутошние, а они-то тамошние. И как только им нужно, они маскируются под русских. Не отличишь.
Под людей с хорошими лицами?
Да. Не отличишь, понимаешь? И ты начинаешь сомневаться, ты такой мучительно думаешь. Ну, скажи так, ну что же, оказывается, что это вот они, у них личина такая.
Потом апорт приписки Киев,
да? Только, конечно, как только потом, как только они тебя обманули, они, хлопая в ладоши, кричат, крича, черевички, хвилина, година, зупинка, бегут туда к своим, скандируя что-то по-украински. Черевички, хвилина, година, зупинка, вот такие вот. Понимаешь? В улице. И все говорят, это мы теперь уже опять украинцы. Что ты будешь делать? Ужас какой-то выбешивает дико, правда. И эти самые, ну и девки тоже. Ну что,
а девки-то не... что? А
девки,
что
девки-то на... девки сидят на бомбе. Все до единой... на них. Все до единой хохлушки загребают наши деньги.
А вы не платите?
Мы не хотим, мы хаем русским. Мы спрашиваем, ты откуда? Она говорит, я из России. Чтоб ты была неладна. Откуда ты из России? Она такая, да ничего страшного, да, что-нибудь такое там, из Сибири. Да какая нафиг Сибирь, когда это хохлушка очевидная. Все там сидят, понятно, все. Невозможно. Там по 30, по 40 их, в любую минуту зайди. 7373, это бесит, конечно. Все, оказывается, это хохлы. 7373948, алло, здравствуйте. А зачем там наше телевидение показывало? Алло, здравствуйте. Тогда, выходит, дело это совпало. У хохлов с нашим телевидением совпало, потому
вы
что...
Вы знаете, по поводу хохлушек, давайте лучше тогда оценим русских, которых вчера выперли из испанского ресторана.
Это таких... другая тема, товарищ, хотят... товарищ, товарищ, да. Нет, русские.
Никто не хочет это дерьмо обслуживать.
Неправда. Неправда. Вы очень ошибаетесь.
Все хотят, кроме все одного хотят, ресторана.
Все хотят обслуживать евро. Они платят евро. Вы очень ошибаетесь. А, это, наверное, хохол звонил. Правильно, я так и понял. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вчера специально проехала от Павелецкой по набережной, по Тверской, дабы посмотреть, что вообще будет происходить.
Да.
Ничего не было, только на самом деле заметила усиление полиции. Было много и машин полицейских, и пазики стояли. Но было все довольно тихо, мирно, и я даже очень удивилась, когда вот эта шумиха началась вечерком да. о том, что были опять задержания.
Скажите, пожалуйста, а вот теория мужичка. Юрий говорит, вот есть теория мужичка вот этого, который звонил. Организовал все отдел Э, чтобы повязать тех, кого не успели повязать 26-го.
Ну, непонятно, кого вязали. И вязали ли вообще?
А зачем вязать? Потому что их вяжут, выпускают. Это все ерунда, правильно? Если бы вязали и превращали в молекулы, мы бы с вами понимали, что устраняют тревожный элемент. А так вяжут, тотчас отпускают, что это за шутка? Это шутка просто.
Ну спасибо. И что это за... Да.
Да, это вообще не похоже ни на какую операцию, ни на что. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я-то не был там. Ну, у меня дочь по работе вызвали. Там, ну, что да. она говорит? Да ничего там не было. Там человек там 50, там 40.
Да, да.
Ничего,
да.
Промокли только погода. Вчера паршивая была, промокли, говорит. А так, говорит, ничего не было вообще. Ничего там, никаких провокаций, ничего не было.
Да. Спасибо. Какой вы мстительный, говорит мне 21-й. Меня забанили из-за того, что вы... значит, послушайте меня, 21-й. Я исхожу из того, 21-й, что мы дорожим дружбой. И я сейчас обращаюсь ко всем слушателям. Мы с вами дорожим дружбой друг друга. Но дружбой в том смысле, что нам плевать друг на друга. В общем, конечно, да? Мне на вас, вам на меня. Значит, но мы при этом, мы умеем себя вести. Ну, это дружба как воспитанность, понятно, да? Если вы не умеете себя вести, то я исхожу из того, что людей на планете Земля 7 миллиардов. Ну, 7,5, там, 7 миллиардов, понятно, да? То есть все равно, вот, все равно остается 7 миллиардов. Сколько ни забань, а все-таки 7 миллиардов остается. Поэтому, безусловно, людей, невыдержанных в лексике, людей агрессивных, людей, людей пренебрегающих приличиями, мы, конечно, баним. Но это вы знаете это правило. Это правило, такое правило. Ничего не поделаешь. А вы исходите просто из того, что людей все равно еще 7 миллиардов. Так что ничего страшного нет в том, что вас забанили. Вот вас забанили, а осталось 7 миллиардов. Еще одно забанили, осталось 7 миллиардов. Ну, как ты, понимаешь? Вот хоть начни шашкой рубить, а все-таки осталось 7 миллиардов. Вот хоть 140 миллионов забань, 140 миллионов. Представляете себе цифру? 145.
Все равно весь мир открыт.
А 7 миллиардов осталось. Никуда не делись 7 миллиардов. Те же самые 7 миллиардов. Понимаешь, в чем дело? Да, вот так. А меня не забанили, говорит, 82-й. Нет, не знаю. На карандаш взять. За это вязали.
Ольга Александровна, а меня не забанили? Нет, знаете, напоминаю школу.
Как там дочка нацгвардейка на вторую квартиру заработала? Или наркоманы кончились, говорит, 45-й. По-моему, 45-й тоже мстительный. Каждый раз, когда российские пропагандисты говорят, что митинги по всей России организовали украинцы, гордость берет за свою страну. Мило глянуть, как у пропагандиста бомбит. Говорит «Стресс УА». Пишет нам, наверное, с Украины. «Стресс УА», вы пишете, наверное, с Украины. Хорошо. Вы можете сколько угодно гордиться, но ваши планы в этот раз совпали с планами русского телевидения. То есть потому что именно в этот раз, русское телевидение, этот митинг, организованный пропагандистами с Украины, как отголосок предыдущего митинга, освещало. В этот раз. То есть вы понадобились телевидению. Видите, как получается. На самом деле проблема или счастье, или радость в том, что вы работаете с ненулевым результатом. Понятно, да? То есть у вас получается такой странный результат, когда вы выигрываете, украинские пропагандисты, и русское телевидение выигрывает. Понятно? А показывали по ТВ потому, что была жалкая кучка, чтобы показать, какой протест маленький. А 26-го вышло много, поэтому не показывали, говорит борода лицо. Смешно слышать про соблюдение приличий на радио, говорит 45-й. Мы настаиваем на соблюдении приличий. Такой логикой можно и об убийствах. Сколько убьешь, останется всегда 7 миллиардов, говорит Джефф. Безусловно, вы правы, по-прежнему вы правы. Да, двигаемся дальше. Столица Испании – это тема, которую мы продолжим, конечно, на следующие полчаса. Сейчас я ее до известной степени анонсирую, а мы потом поговорим о наших русских прекрасных людях. В столице Испании один из ресторанов одной из сетей, один из помощников метродотелей отказался обслуживать русских дам. Не девушек. Давайте все-таки будем точны. Это жены, насколько я понимаю, и женщины, которые сообщество в Мадриде создали сообщество. И они собираются и время от времени увидеть друг друга, посидеть и так далее. Побыть вместе.
Да, собраться.
В основном, насколько я понимаю, это женщины не студентки.
Это замужние женщины,
это тетеньки,
СНГ,
это тетеньки,
да, которые давно там живут.
Это тетеньки, которые в конце, они приходят в таких телесного цвета колготах, которые топорщатся от целлюлита, и потом в конце танцуют. Хейхоп.ру. Что-нибудь, да? Хейхоп, Ленинград, хейхоп.ру.
А? Да? Нет, они научат испанцев между нами тает лед.
Нет, они другого поколения. Они другого поколения. Разница?
Ну не надо записывать
всех поколений. Не тает лед. Ты не понимаешь, что такое иммигранты. Ты не понимаешь, что такое люди, живущие за границей.
Они застряли там в том 2007 году, да, когда они уехали.
Абсолютно верно. Они уехали, мозг их консервируется навсегда, превращается в такой засохший грецкий орех, понимаешь? Там вообще ничего не меняется. Когда они танцуют, я думаю, в телесного цвета колготах, таких, которые топорщатся из-под высоких сапог, нависает кожа, такая из-под высоких сапог нависает кожа ног, которая дрожит при танце, и они топают все вместе и кричат «Хей-хоп, Ленинград! Хей-хоп, точка ру! Что-нибудь такое, да.
www.leningrad.spb.ru www.leningrad.spb.ru
Вот хоп, так надо. Ну, да, вот так надо.
Не то, что
вот
там.
Так они танцуют, товарищи. Я точно это понимаю. Если бы я был действительно редактором, или, так сказать, там называется замметродотеля, я бы был редактором этого университета, то есть ресторана, я бы их тоже не пустил. В хорошем смысле. Но если много денег, пожалуйста. А ведь они закажут минеральную воду, которую принесут
одной
с собой.
Одной только воды... Сколько можно...
Мать, подожди. Это одно дело, что... Да ладно, в Испании. Мне в Ногинске модем йоты продавец не продал. В Ногинске. Да. Они танцуют под малежик, говорит Pocket Elephant. Настю взяли были в группу «Ленинград».
Мне не взяли.
Тебе нельзя?
Меня не взяли. Тебя я не взяли? Предлагалась.
А ты предлагалась?
Нет.
Нет, подожди. Значит, что я? Малежик, да, я малежик. Малежик, слово мне знакомо, а про что я забыл? Малежик, что это?
Малежик это...
Малежик рифмуется с манежем почему-то.
Исполнитель и автор. Автор исполнителя.
Малежик или Жек?
Жек.
Малежик, Малежек.
Жек.
Малежек.
Ну, ни одной песни не
я тоже не знаю. Ребят, ну просто смешно. Ну надо же, обязательно. Я помню слово это. Малежик слово я помню. А про что это, я не помню. Сейчас, секундочку. Ну да, Матанил.
Вида, в общем-то, почти партизанского. Шина город и ее в ателье. Провинциалка, провинциалка. А эскалатор бежит, а эскалатор не ждет.
Почему я не пою? Почему я не пою? Объясни мне. Этим людям дают 20 тысяч долларов.
Слушай, я прям как Фрекенбок.
Я вам советую, слушай меня, послушай меня.
Показывают каких-то мошенников, чем я хуже.
По телевизору показывают каких-то мошенников. Почему я не пою? Они берут по 20 тысяч евро. По 20 тысяч евро за концерт они берут.
А вы меня возьмете на концерт?
Знаете, 20 тысяч евро? Это 1 200 000 рублей. Это можно купить мой подержанный автобус. Каравелла.
Предновогодний чёс.
Давай сделаем чёс. Начнем петь.
Да?
Давай, кларитин рекламировать. Чихни для приличия. Говорит, 500. Надо какие-то деньги делать. Начинать, понимаешь? Малежик.
Провинциалка. Вы можете
провинциалка.
Повторить?
Провинциалка.
Эскалатор идёт. Эскалатор
Казанского
ждёт.
Вокзала.
Ступай.
Ваши синие глаза.
Вот так я могу.
Окунуться ваши синие глаза.
Я могу, да, пожалуйста, я могу. Вот так я могу, нет проблем, смотри. Я могу, пожалуйста, окунуться в ваши синие глаза. Я так могу, не проблема. Малежик, может, и я могу. Смотри. Не, проигрыш это вообще не он был.
Как мне в этом небе одиноко.
Пусть петухом еще крикнет.
Как вам бесприютно на земле.
Кричи, петушок, кричи. Кукареку, давай.
Мы люди разные. Оттого и разговоры наши.
Все, пошел вон, новости. А, ты подпевай, Настян. Что, это гимн Реаль Мадрида. Мадрид. И русских это не пустим. Только, говорит, в туалет пусть зайдут, но там мы им подадим.
Какой-то вечеринка, Сергей, такой, диджейский.
Чё, Пласидо Доминго поет гимн Реал Мадрид. Реал Мадрид знаешь?
Да.
Спасибо. Ну так нельзя долго, он все равно долго хочет петь. Потерпи, маленько остался.
Между тем, Ленин побеждает, знаете, на выборах в Эквадоре.
Ленин в Эквадоре, да-да. Ленин Морено. Ленин Морено, смуглый. Вспомнить. Ленин смуглый. Морено смуглый. Смугленький. Переводится, конечно, переводи. Хорошо. Все. Ленин перевела, переведи Морено. Конечно, конечно. Ленин Морено. Ленин — это имя собственное его. Тихо. Да. Ну, не знаю, что, я Мадрид люблю, просто прямо тебе скажу. Я думаю, прямо люблю Мадрид и все, вот так, скажите, Мадрид люблю. Даже, если честно сказать, но это я не могу сказать публично, но так вот между своими, между мадридцами. Да. Даже, честно сказать, больше, чем Барселону. Mm. Ну, вот это только нельзя говорить
есть
публично.
Есть что-то, да, такое в Мадриде?
В Мадриде есть шарм, в Барселоне есть шик. Понимаешь разницу? Хотя шарм тоже. В Барселоне много шарма тоже. Но в Мадриде есть шарм. Только в Мадриде ты получишь... Вот, знаете, в Мадриде ты получишь, например, какое-то невероятное аристократическое товарищество обслуживающего персонала, например, которого не будет в Барселоне. В Барселоне, да. Барселоне усталые глаза, они отводят усталые глаза. А в Мадриде хлопача придет метр, который скажет, метродотель, который скажет, что я забыл дать вам белую булку, которую, безусловно, вам запрещает есть ваш терапевт. Значит, но ведь вы не сможете устоять перед тем, чтобы не вымакать сок от осьминога. А чем вы будете вымакивать сок от осьминога? С маслом и красным перцем, который останется после того, как вы поедите, там останется сок. И он говорит, я специально принес вам белую булку, я знаю, что нельзя, и я знаю, что это запрещено. Но вы же, безусловно, не уйдете без этого сока, не вымакав сок. И ты понимаешь эту хлопотливость, это мадридское вот такое, знаешь, аристократическое абсолютно товарищество. То есть оно неугодливое, а предупредительность с выпрямленной спиной, понимаешь? С невероятно выпрямленной спиной, это вот только Мадрид, конечно. Вот. Ну, это исключительное место. Мадрид — исключительное место. Причем абсолютно безопасно. Ты можешь со шпаной гулять. Конечно, здесь там пятницу вечер или субботу вечер. Ты можешь пойти в самые злачные места абсолютно.
Но теперь уже не можешь.
Можешь. Ты можешь пойти в какое угодно место, где ты встретишь шантрапу, шпану и что хочешь и так далее. Если рядом это будут все равно какие-то романтические компании, которые будут все равно очень всегда копаться как-то в жизни. Они очень любят обсуждать, что-то говорить, обсуждать жизнь, обсуждать отношения, правду и неправду. У них все это вот такое, понимаешь? Mm-hmm. А я не знаю, почему они отказались стать тетеньком. Мадрид лучше, чем Рио. Мадрид лучше, чем Рио. Рио. Если вы хотите меня, чтобы я спросил, Мадрид — это не Рио-де-Жанейро, говорит Адик. Да, Мадрид не Рио-де-Жанейро. Мадрид лучше, чем Рио. Я, если бы мне сказали, ну вот все, Мадрид больше никогда, вообще никогда. И вот Мадрида больше нет, если бы мне сказали. Я бы, может быть, на второе место поставил по душевности Буэнос-Айрес. Вот Мадрид, Мадрид в этом ряду. Мадрид, Буэнос-Айрес. Я бы так поставил. Я бы никогда не поставил в этот ряд Рио. Нет, это совсем про другое. Что вы, зачем? 7373948. Люди из Мадрида. Почему нашим теткам? Люди, позвоните, пожалуйста, из Мадрида. 7373948. И люди из Мадрида. Вот вы из Мадрида. Почему наших теток свинтили? Что там случилось? Объясните, пожалуйста. Это шокирующе. 100 теток зарезервировали ресторан для того, чтобы там гулять. Ну, увидеться и все. Я не говорю, что там они должны обязательно танцевать. Может быть, они не плясали там. Не знаю. 7373948. Здравствуйте, вы из Мадрида.
Алло, здравствуйте. Мы возили туда шерсть из Коломны в Мадрид.
Да.
Кошмар было. Там на светофоре можно было просто-напросто обворовать тебя вот в этом городе.
Когда?
Это вот 90-е годы.
Конечно. Понял. 7373948, хорошо. Вы из Мадрида, вы часто бываете в Мадриде, вы знаете Мадрид, вы сами мадридец, мадриленьо. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Вы сейчас в Мадриде, вы только что вернулись из Мадрида. 7373948. Позвоните, пожалуйста, скажите, почему свинтили наших теток? Что случилось? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот когда люди звонят первый раз или звонят откуда-то из другого космоса, всегда вот такая проблема. 7373948. Вы из Мадрида. Алло, начинайте говорить что угодно, все равно что угодно. А человек слушает, наверное, радио и ждет, когда скорость звука догонит скорость света или что-нибудь в этом роде. Этого не произойдет никогда. Вы меня слышите по телефону? Почему вы не говорите? Не говорит. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы еще про Мадрид?
Да, мы про Мадрид. А вы из Мадрида?
Ну, я там часто бываю, во всяком случае.
Ну, почему теток отвинтили? Вот. Почему? Что случилось?
Ну, потому что, вот вы правильно говорите, если Барселона такое точное место, да, то Мадрид, он более патриархальный, и там больше шарма. И когда, наверное, да. туда влетают... в ресторан, на район, на наши разухабистые туристы, ну, это немножко диссонирует с общим,
это
с общим
такой фоном. Вот я бы 100 человек, вот. Я бы, если бы мне сказали 100 человек где-то разместить, я бы повез их на мыс Денья или куда-нибудь в Аликанте или так далее. Я бы никогда не повез в Мадрид, мне бы в голову не пришло.
Ну, вот подальше.
Да, абсолютно.
Куда-нибудь, где им есть простор нашей широкой русской души.
Да, абсолютно
вот
верно.
Вот.
Абсолютно.
А Мадрид все-таки они не привыкли. Я вот как-то там сидел на районе... в хорошем таком ресторанчике, я смотрю, там приходят семьи, пенсионеры могут себе позволить.
Семьи, именно семьи. Именно семьи. Да, все знают друг друга по имени, абсолютно все. Вот. Абсолютно
поэтому
все.
Поэтому немножко, мне кажется, диссонирует.
Это должны быть рестораны специально, вот смотрите, мне кажется, должны быть специальные рестораны для людей из Манчестера, из России и из людей, для людей из военных, с американских военных баз.
Вот ну, это, совершенно четко,
примерно,
да.
Примерно один и тот же контингент. Да. Один и тот же контингент, да. Я бы на месте мадридцев, ну, я сейчас серьезно, я никого не защищаю, ничего. Я бы, если бы я жил в Мадриде и был бы ресторатором, я бы завел ресторан, специальный ресторан, для больших компаний англичан, русских и... контингента, военного контингента с военных баз Соединенных Штатов. Там есть одна небольшая, недалеко от Мадрида есть одна. Значит, там авиационная база есть. Вот, наверное, военные, если приезжали батальонами, я бы тоже хотел их в специальное какое-то место водить. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, все, мне звонит из Мадрида, кстати говоря, человек. 34 код. И сейчас прямо звонит из Мадрида. Но все, конечно, не дают ему позвонить. Видите, и у меня поэтому срывается. Позвоните, пожалуйста, из Мадрида. Из Мадрида. 7373948. 7373948. Почему вас отвинтили, почему вас не пустили? Я думаю, что... Я просто вообще не знаю, вот в Мадриде место, где я принял бы 100 женщин из России, которые обязательно будут кричать Ленинград.ру, да? Как там это?
www.leningrad.spb.ru
spb.ru. Вот я бы не нашел такого места, я серьезно вам говорю сейчас. Не шутя. Может быть, я просто не в курсе, может быть, я плохо знаю Мадрид. Я знаю Мадрид с 80... довольно подробно, с 80... Сколько, когда впервые туда приехал? В 86-м? Нет. В 88-м. С 88-го года я бывал в Мадриде довольно долго, там 15-20 лет, по 3 раза в год, по 4 раза в год. Вот как-то так. С 88-го, 89-го годов я очень хорошо знаю Мадрид. И я ни одного там заведения такого не знаю. Ни одного, вы не поверите. Ни одного, куда можно было бы позвать 100 женщин. Алло, здравствуйте, тем более...
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас. Вы из Мадрида.
А может быть, это всех можно?
Вы из Мадрида. 7373, мне нужен человек из Мадрида. 7373948, вы из Мадрида, здравствуйте.
Нет, здравствуйте.
7373948, вы из Мадрида. Вы из Мадрида, здравствуйте.
Алло.
Вы из Мадрида.
У меня дедушка родом из Мадрида.
Да.
Я там наполовину испанец.
Да, интересно, вы... Вот de los niños de la guerra, да? Оттуда происходит.
Да, медиа русы, медиа испаньола, получается. У меня два паспорта.
Понятно.
Знаете, должен сказать, что вообще испанцы, а в частности мадридцы, безумно любят русских. У меня это много правда. Было ситуаций, когда я просто хулиганил, и, в общем-то, думали, что я пиндос, и должен был получить по физиономии.
Да.
Когда я говорил, что я русский... они тут же улыбались, говорили «Амиго», обнимали меня по-братски. Потому что то, что делает русский, это милая шутка. То, что делает там пиндос или немец, это непростительно.
Скажите, секундочку, но вы знаете, что англичане там гуляют всегда страшно, грубо и с рвотными массами и так далее, и так далее.
У меня был случай, я пошел покупать себе военные футболки, я сам военный бывший.
Да.
И пошел именно в магазин, где тусуются вояки.
Да.
И продавец, дедушка, там тоже видно бывший вояка. И у них не было XXL. Я говорю, первый номер XXL. Они говорят, соло XXL. И я не выдержал, я ему говорю, todos soldados españoles es pequeños. Я говорю, что все испанские солдаты такая мелюзга.
Да.
И тут я понял, что меня будут бить.
Так.
Потом они спросили, ты... сам откуда? Де донде эрис? Я говорю, да Руссия. Они говорят, Руссо, амиго.
Русский мод.
Привели меня в какую-то коптерку, нашли мне большие футболки, в общем, обнимали меня там, жали руки. То есть, я не знаю, что надо натворить, я думаю, что эти бабы уже вперлись один раз в ресторан и что-то там натворили. Потому что русского любят просто за то, что он русский.
Русский — это человек, это хулиган, которым ты никогда не станешь. Вот это для мадридца. Понимаешь, в чем дело? Сейчас объясню. Культура, если позволишь, я сделаю маленький экскурс в культуру. Ее отличие русской и испанской культуры. Есть существенное отличие.
Какое?
Например, если ты видишь в танце, русский разухабистый танец, он разухабистый. Ну, в основном мужчин.
Нет, у мужчин.
Но, тем не менее, народные танцы. Если ты проанализируешь, то ты увидишь, что русский так же, как и украинский танец, а он разухабистый. То есть мужчина идет вовне. Женщины сдержаны. Они идут хороводы, водят, они сдержаны, очень красиво. А мужчина идет вовне, он как бы разухабистый, у него разудись...
Ну, присядка там и так далее,
разудись плечо, главное, что он разухабистый, русский танец разухабистый. В то же время испанский танец, это, и он здесь под стать, может быть, каким-то другим южным народом, испанский танец, это сдержанный, клокочущий вулкан внутри. То есть он никогда не показан. Ты предполагаешь, что этот чувак клокочущий вулкан, но ты предполагаешь, потому что он как скала, замер как скала. Понимаешь, то есть это странное вот это умение выразить клокочущие чувства одними только глазами, никаких присядок. В украинском и русском танце присядки, а в испанском только глаза, ничего кроме глаз. И ты понимаешь, что это ярость адская. Адская ярость. Понимаешь, да? Что это взорвется сейчас. Это взорвется. Ну вот, значит, это отличие, что русский всегда разухабистый, а испанский всегда сдержанная ярость. Это первое. Оно огромное отличие. Огромное, гигантское. Основополагающее. Значит, второе отличие. Русский, переходя на... фамильярные отношения, которые необходимы в компании, абсолютно необходимы. Русский, переходя к таким отношениям, подтрунивает над младшими, подтрунивает над детьми, над какими-то специальными шутами в компании, ну, какие-то есть младшие. И ты можешь над ними подтрунивать. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Знаешь, что важное событие, которое произошло в эту секунду?
Что?
Все, плевать, а вышел новый эпизод «Хоумленд». Хоумленд вышел новый.
Все.
Товарищи, все, бросайте работу, все к чертовой матери. Эта самая серия «Хоумленд» вышла. Нет, я дотянем до дома, называется. Слушай, дальше. Русские подтрунивают на тебя. Испанец – полная противоположность русскому. Испанец для того, чтобы сделать отношения более фамильярными, подтрунивает над...
Чем?
Над собой. Внимание, это ключевая фигня, если вы ездите в Испанию. Абсолютно ключевая. Абсолютно принципиально. Русский для того, чтобы сделать отношения в компании более легкими, начинает посмеиваться над младшими, над жертвами. Ну, какие-то есть жертвы. То ли дети, которым положено. Испанец над собой. Только над собой. Испанец настолько тщательно защищает твое собственное достоинство, что для того, чтобы показать акт сближения, начинает шутить над собой. Издеваться над собой, принижать себя. И это и есть приглашение к более близким отношениям. Понятно?
Да.
В ответ на издевательство у испанца над самим собой, на смешки испанца над самим собой, в ответ ты должен тоже начать насмехаться над собой. И в этом есть сближение. Понятно, да?
Да.
Испанцы дико тщательны в защите чужого и болезненной защите чужого личного достоинства. Понимаешь, да?
Да.
В этом смысле они дико отличаются от русских. Дико отличаются. Не, вообще рядом уже народы, народы, которым очень трудно договориться. Очень трудно договориться. Испанцам и русским очень трудно договориться. Все, это я сказал. Главные, главные два отличия. Русский разухабист, испанец сдержан. Русский смеется над кем-то, испанец только над собой. Только и исключительно над собой. Вот это очень, это ключевые отличия, которые не позволяют этим людям быстро сблизиться. Ну-ка, какая-то чуткость позволяет в конечном итоге потом, понимаешь?
Да.
Дальше. Почему испанцы могут, какой-то конкретный испанец, может быть, загажен мозг против русских? Потому что пресса, испанская пресса, ориентирует людей таким образом, что русские агрессивные, ужасные и воинственные, и всем мешают. В частности, Украине, Сирии и так далее, и так далее. Если испанец, они очень правдолюбы, они очень такие правдолюбы, да. Очень. Если испанец постоянно смотрит этот свой телевизор, там, сказать, там, читает свои газеты, Эль Паис и прочее, то он, то у него мозги, конечно, сориентированы против России. Как только у него мозги сориентированы непрерывно против России, то он, конечно, в интересах правды может что-то такое тебе ляпнуть. Угу. Я с этим сталкивался. Я приехал в Испанию отдыхать в Гэбланес, ну, не совсем Гэбланес, я там снял виллу неподалеку. Значит, значит, сразу после сбития Боинга. Сразу после Боинга.
Угу.
Я сталкивался в разговорах с испанцами с всякими выяснениями отношений.
Ну, что они говорили, что зря. Нет, вы туда,
это, туда здесь приезжали. Абсолютно ключевая вещь. Ты должен мыслить, как испанец. Мыслить, как испанец. Быть тщательным, как испанец. И говорить, как испанец. На языке, как испанец. Ты должен hablar cristiano. Ты должен говорить на языке христиан. Если ты говоришь на английском, ты испанцу ничего не докажешь. Если ты говоришь на русском, ты испанцу ничего не докажешь. Ты должен hablar el cristiano. Ты должен говорить на языке христиан. Понятно, да?
Да.
Это очевидно. И только в этом случае ты можешь что-то объяснить.
Что-то много чести этим испанцам.
Вот они отвернуты к нам, они повернуты к нам спиной. Они повернуты к нам спиной, они живут к нам спиной.
Ну, ничего, они еще
пожалеют. Поэтому, когда они на нас злятся или, наоборот, нас любят, это всегда основано на мифах и на неправде, в сущности. Неправда, когда они к нам плохо относятся, это неправда. Основано на неправде. Значит, когда они к нам хорошо относятся, это тоже неправда. Это тоже неправда. Понимаете, это тоже мифы. По-настоящему испанцы русских не знают. Не знают. Знают мифы о русских. Знают мифы о русских болельщиках. Знают мифы о русской удали, о самоубийственной удали. Вот что сближает эти два народа? Если позволите, я скажу, что сближает. Это культура смерти. Смерть. Поиск смерти, постоянные мысли о смерти, игра со смертью, это очень сближает русских и испанцев. Вот в культуре смерти, смерти как состязание, смерти как дело чести, смерти как почетного дела чести, мы очень близки к Испании и к испанцам, понимаешь?
Может быть,
пожалуй. Это единственная точка соприкосновения, в которой мы безошибочно найдем, мы найдем сразу соприкосновение с испанцами. Это трагизм в культуре смерти и, значит, такой вот возвышенный, безусловно, возвышенный, понимаешь, какой-то. Я не подготовил никакой соответствующей музыки под это, но я бы, значит, я бы какую-нибудь здесь музыку обязательно хотел бы поставить. Понимаешь, какая-то должна быть музыка. Потому что то, что мы видим в корриде, и то, что мы видим у испанцев... Подожди.
Минусовка какая-то для караоке.
Пасодобле, двойной шаг.
А еще они быков.
Это двойной шаг. Пасодобле. Под это вот они умирают. Вот под это они умирают. И они рады под это умирать, потому что, понимаешь, это, они убивают под это. Они убивают быка. Трагизм смерти, трагизм и красота смерти, пожалуй, только знают по-своему русские. Но, пожалуй, и немцы, пожалуй, и испанцы. В смерти надо искать нам союз. Союз в смерти. А в радости мы очень разные. В движении.
Подъем. В движении.
Так, СЕК, пошли. Значит, 5 баллов в Москве. Мы видим проблемы на МКАДе перед Волоколамкой. И мы видим серьезные проблемы на шоссе энтузиастов и на Волоколамке, там, где это самое, где свобода. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, понедельник, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей,
здравствуйте, Анастасия. Ну что? Все, никаких больше песен, хватит. Хватит песен, к прозе переходим. Но мы еще обсудим, где нас не любят, 5601. Запомни, 5601. Точно так же, как ровно неделю назад я говорил Даше Кнорре, запомни, 5703. 5601, понятно? И запомни пророчество великое.
Я запомню, какое?
Мое. Увидим 54. Увидим 54, сказал я, но при сказочных обстоятельствах и нефти по 65 увидим и 48. 48 увидим. Вот так. Поняла? Сейчас 55.99. Ну, запомни, 56.00. 56.
Я блаженно улыбаюсь.
А ты блаженно улыбаешься, потому что ты провалилась в эту блаженную свою улыбку, потому что ты в бизнесе, а я нет. Понимаешь? Я нет. Сейчас я выигрываю в любом случае. Смотри, у меня есть евро, но кое-какие чуть-чуть, совсем мало. Но если евро будет расти, я главное радоваться. Ты послушай меня. Нужно усвоить жизненный принцип. Главный принцип. Это тебя не касается, это очень важно. Вот бойся равнодушных. Помнишь этот
Конечно.
А ты, равнодушных надо бояться, действительно. Не бойся радующихся. Все время радуйся. Радуйся и все время понимай следующие вещи. Первое, этот кинжал летит не в тебя.
Да, конечно.
Вообще, этот кинжал летит не в тебя. Не прыгай грудью на кинжалы.
Нет.
Не будь дурой. Этот кинжал летит не в тебя.
Да.
Первое. И второе, почему это хорошо?
А в чем было хорошо?
Вот на все думай. Почему это хорошо? Вот евро бы рос, например, У меня чуть-чуть есть евро по 1,18, когда ты собрал. Давно. Значит, еще когда туда шли, по 1,18 собрал. Еще на 1,60, когда шли. Много лет назад. Хорошо. Значит, я такой думаю. О, глянь, что, Дэвис Мэкола. Я выиграл. Понимаешь? Хорошо. Доллар идет сюда на 87, на 0,87. Через паритет рубят на 0,87, как это было в июне 2001 года, например, да?
Да.
Я радуюсь опять.
Правильно.
Я тогда купил яхту в Марбелле. Думаю, может, опять. Тоже хорошо.
Продали это дешевле, чем купили?
Купил, продал дешевле, а в долларах за те же деньги. За те же деньги ровно продал. И купил и продал за те же деньги в долларах. А в евро, да, потерял там.
И успели потратить на нее еще какую-то сумму.
Потратить немножко. Все закрыто было сделкой, все в порядке. Значит, это вторая радость. Понимаешь, все время радоваться надо.
Конечно.
Да.
Я согласна.
Хорошо.
Полностью.
Рубль.
Да.
Рубль дешевеет.
Да.
Мы радуемся, что у нас есть какие-то доллары, купленные у Насти. У меня нет, у Насти есть. Чуть-чуть есть доллары, купленные у Насти. Мы радуемся. Рубль дешевеет.
Да.
А, смотри, Настя богаче стала. Мне приятно. Рубль дорожает, опять радость, потому что зарплата в рублях. Зарплата да. у меня в рублях. У
если
меня
не... захочешь купить долларов, то долларов получится купить больше.
Больше, совершенно верно. У меня зарплата-то в рублях, я радуюсь.
Правильно.
Опять. Больше, ты знаешь, сколько радостей кругом рассыпано. Всегда только радость, никакой другой нет. Да. Только радость. Понимаешь? Сегодня проснулся живой, радуешься, всему радуешься. 55.94, 59.70 по евро. И, наконец, 52.76, видишь, нефть. Растет, 52.76. Молодец, угу. молодец. Ну как растет?
Утки еще на болоте, на нашем, да.
1.06.73. При слове уточка или утка или что-то
теперь
всегда...
Теперь все.
Нельзя это слово
теперь
говорить.
Теперь нельзя.
Нельзя.
О, извините.
Навальнистка. Какая-то коварная.
Фронта.
Фронта. Какая фронта. Говорит фронта. Слово утка.
Дорвалась до микрофона да. и шепнула.
1.06.73, главная пара. Мы встретили их там сегодня, и нефть, и главную пару. Мы встретили там, где мы с ними простились в пятницу. Вернее, не простились, а с утра видели в пятницу. 1.06.73. Все, радуйся, Настя. Всегда радуйся.
А я
всегда
радуюсь.
Помню. И когда что-то хреновое происходит, помни мой совет.
Могло быть хуже, да, конечно.
Нет, не так. Это кинжал, который летит не в тебя.
Да.
Просто
а
отойди.
А как объяснить это плохое себе?
Как это объяснить?
Да-да-да, если ты теряешь в рублевом эквиваленте.
Значит, ты, подожди, мимо тебя летят кинжалы. Да. Просто объясняю, тебе
да.
объясняю.
Да.
Мимо тебя летят кинжалы. Да. Ты можешь развернуться боком,
да.
как Пушкин на дуэли. Боком,
да, как Микоян, между струйками пройти.
Между струйками?
Да.
Можешь стать боком.
Да.
И кинжалы летят,
да.
летят.
Да, я без зонтика.
А что? Ты спокойно, да. все, кинжалы летят.
Да.
Почему? Они не в тебя летят.
Правильно.
Настя. Не в тебя.
Я полностью согласна.
Начни грудями ловить кинжалы, грудями.
Да,
значит,
сразу стану дурой, осяду.
Сразу осядешь, посеришь, лицо станет серым и умрешь. И умрешь.
И некрасиво,
и умрешь. Значит, вопрос, а что она ловила кинжалы? Да дура просто. А их кинжалы в нее кидали? Да, в общем, нет. Но она словила. Молодец. Ну, не надо ловить кинжалы, Настя. Успокойся, все будет хорошо. Сам-то я ловлю кинжалы. Михаил Леденев учит меня испанскому. Как это прекрасно. Habla cristiano в императиве без L. Да. В императиве, когда говоришь habla cristiano, там нет L. Это правда. Habla cristiano. А когда я сказал, что hay que hablar el cristiano, то там можно L использовать. Можно, потому что вы понимаете, да, Михаил Леденев. Вот здесь вы поняли. В другом смысле можно сказать. Хорошо, когда вы возьмете меня в следующий раз учить испанскому, вспомните, пожалуйста, с кем вы говорите. Да, я хотел вернуться к этой системе в Испании, потому что Настя говорит, что мы не дали высказаться людям, как всегда. Мне хотелось бы, чтобы вы высказались о том, где нас еще любят и где нас еще не любят. Поехали по странам. 7373948, где нас еще любят и где нас еще не любят. Где нас любят и за что, где нас не любят и за что. Я думаю, и мой главный тезис, нас любят всегда... За какой-то несправедливый миф, за какую-то выдумку. И нас не любят тоже за какую-то выдумку. Все время, абсолютно. Никогда это не имеет ничего общего с реальностью. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, судя по рассказам ребят, которые недавно там побывали, нас очень любят в Афганистане.
Да расскажите.
Серьезно, то есть парни, которые туда мотаются иногда в командировке там по разным вопросам, да, говорят, что вы знаете, ребят, вот когда вы были, да, было гораздо приличнее, чем когда...
Но это же должно быть старики, не молодежь.
Нет. Ну, что значит старики, молодежь? Люди там в районе 40 или чуть больше, меньше. Вот, ага. То есть для них русские, во-первых, что-то строили, да, что уже уважительно, так сказать, отношения, да?
Да.
А во-вторых, они говорят, с вами приятно воевать было. Ребята, вы воевали нормально, как это правильно и так далее.
Не понял. С уважением.
Вот, при этом памятники, ни один памятник советским солдатам, ни один там не разрушен. Ну и не только из-за религии.
Да.
Да, то есть, с одной стороны, понятно, что человек умер, и он уже в руке Аллаха, и могила его тоже в руке Аллаха.
Я понимаю.
С другой стороны, например, тех же вот бородачей, это, я имею в виду ваххабитов, это никогда не останавливало, они рушат вообще все, что угодно. Но и здесь они этого не трогают.
Я понимаю. Спасибо большое. Давайте проголосуем. Нас за границей, по вашим наблюдениям, за границу представим себе как единую территорию. Некая за граница. Нас за границей скорее любят. 134-21-35. Нас за границей скорее не любят. 134-21-36. Нас за границей, некая за граница существует. Некая за граница. А нас за границей скорее любят. 134-21-35. Нас за границей скорее не любят. 134-21-36. А погнали, голосуем, а я принимаю звонки. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте. Кирилл. Здравствуйте.
Ну, вообще, вот про Афганистан говорил, действительно очень любит. Ну, я сам летчик, вот, гражданская цель. Есть такая служба, САФА, это, ну, инспекция по безопасности полетов приходит, встречает.
Да.
Вот во Франции... В частности, когда они такие очень вредные, ага. То есть докапываются до всего, тем более, что у нас наш самолет, это медицинский А-34.
Да.
А вот там в службе САФА у меня есть хороший товарищ серб. Он всегда говорит, Кирилл, говорит, когда ты летишь, говорит, звони, говорит, все будет нормально. И в Сербии то же самое. То есть, а, любят. Русские прилетели, все отлично.
А где еще?
Ну, вот в Афганистане я был на канадскую компанию, то есть работали, да. Мы это, возили продукты для пиндосов.
Да.
Значит, вот то же самое, то, что человек говорил, я зашел в магазинчик, то есть услышал, то есть там речь, он говорит, Русь, то есть обрадовался в гости, говорит, я с вами воевал, говорит, дурак, что воевал, говорит, с вами дружить нельзя было.
Ну, вот видите.
Слушайте, я за нашу программу в третий раз сегодня утром слышу слово пиндос, причем оно произносится так,
без уничижения.
Через запятую, как
без
будто бы,
уничижения.
Ну,
вот это... Конечно, это оскорбительное. Мне кажется, что это оскорбительное слово.
Совершенно. Это вот я сейчас на Лурке хочу определение посмотреть.
Посмотри.
Пожалуйста, пиндосы, да. И так далее.
Да, позвольте, я открою, попробую
разносчики
ответить.
Разносчики демократии еще есть у них, да? Там
да, подожди, я пока ты ищешь в Лурке, я... А ты уже нашла?
Нашла.
Разносчики демократии.
Да.
Значит, ребят, когда вы говорите пиндосы, мне кажется, что вы пытаетесь оскорбить американцев. Надо сказать, что это народ, который построил, на самом деле, устойчивую демократию за 200 лет. Это было удивительно. Это, наверное, мне кажется, самое удивительное, что это действительно горстка мужчин написали на бумажке. И эта конструкция работает уже 250 лет, 200 с лишним лет. Вот, и это первое, за что следует уважать американцев, да? Надо следует уважать американцев за то, что идеи их демократии частично питали революцию во Франции 1789 года. Надо уважать американцев за то, что их идеи, их демократии питали декабристов. Декабристов, вы помните, на Марсово поле вышли люди. Потом их убивали, все это во глубине сибирских руд, ну, все помните, конечно. Ну, так вот, то есть идея американской демократии, это очень интересно само по себе. Вот, потом следует уважать страну, которая, очень много изобретает всевозможных вещей, которыми вы пользуетесь постоянно, поэтому вы похожи на очень странных людей, которые сидят посреди всего американского, смотрят все американское, думают по-американски против американцев. Ну, это как бы странно.
Кто хочет, может почитать статью на Лурке, но я вам конец. Тут первое. Появление слова «пиндосия» в медиапространстве отмечено в репортаже о русских десантниках из Косово, которые называли пиндосами военнослужащих американского миротворческого контингента. Комнатные они какие-то. В качестве лузла на одном из совещаний, командующий российскими миротворцами в Косово, генерал Евтухович сказал: «Товарищи офицеры, я вас прошу не называть пиндосов пиндосами, они на это очень обижаются». Чем доставил?
Да,
ну, в общем,
да.
От греческого как будто бы происходит. Слово,
от греческого,
далее,
конечно, это испанского.
Да, но тут несколько вариантов.
Далее,
но смысл в том, что
и
это
так
не
так
очень
так
хорошо.
Мы пиндосов уважаем, говорит Серк 77. Уважаем. Наплевать, как зовут амеров. Мы их уважаем, но что же делать, раз они пиндосы? Да. Ну, хорошо. А я хотел еще ответить настойчивому очень Сереге из Надыма, что это фейк. Серега из Надыма — это фейк. Это ерунда.
Что
распространяет
фейк?
Распространяет инструкцию для жен сотрудников железной дороги в Хабаровске, в которой предписано им оказывать сексуальные утехи мужу. На самом деле это фейк. Этот фейк идет из 1 апреля в 1 апреля, а вы, видите, аж 3 числа до вас докатился, Серега из Надыма. Мне жаль, что вы так много времени тратите на то, чтобы пропихнуть фейк. Хорошо, мы продолжаем. В Европе нигде нас не любят, кроме Италии, Испании и Сербии. Италии, Испании и Сербии. Ну, Словакия нас любит, говорит Денис. Завтра я выясню насчет Эстонии, рассказывает Александр Фельдман, который убывает в Эстонию. 7373948. Где нас любят, где не любят, за что? Алло, здравствуйте.
Я с семьей два раза в год путешествую на машине по Европе и могу судить.
Давайте.
Об этом немножко со своей стороны.
Давайте.
Туриста, но я так скажу.
Скажите, можно модель, скажите, какая модель? Какая модель?
Чего модель?
На чем вы путешествуете?
Вы знаете, у меня была большая машина, а сейчас я езжу уже третий год на Volkswagen Tiguan, на котором сверху установлен кокон, который установлен на высоту, чтобы проходить в автопаркинг европейский, средний.
Да, да.
То есть я паркуюсь возле там Рейхстага и иду пешком, никаких проблем.
Да.
Вот. И сзади установлен фаркоп, на который ставлю платформу, если мне нужно, ставлю туда велосипеды, лыжи, подводное оборудование.
Еще два слова о семье. Жена и дети какого возраста?
Сыну 8, жене 30, дочери 9 месяцев.
9 месяцев, ну 9 месяцев, наверное, самый спокойный пассажир.
Не сказал бы,
не сказал бы.
Сын был путешественник, это не очень любит машины. Мы сейчас вот на август запланировали выезд в Хорватию уже на самолете. Яхту не берем, потому что ее невозможно...
Какой вы удивительный. Еще скажешь, что вы еще играете на гитаре, я пойду и застрелюсь, все.
Нет, я учился баяну и фано.
Но он не играет на гитаре, я остаюсь жить. Хорошо. Скажи,
ну, что... Извините, я хотел бы сказать вот что.
Да, давайте.
К тебе, как к туристу, который платит деньги, отношение везде примерно одинаковое. Доброжелательное, показушно-дружелюбное и так далее, и так далее. Чуть-чуть шаг в сторону, начинаются нюансы. Я помню, как в Египте на меня оскалился в буквальном смысле на ресепшене паренек, когда ему сказал, что я вот там приезжал огромную новую мечеть, а нельзя мне пойти туда посмотреть? Тебе что там, зоопарк, цирк, ты туда зачем хочешь? И начинается выяснение.
Можно добавлю. Да. Я в Египте покупал суры из Корана на дисках, еще на это в древности, еще люди слушали на дисках CD музыку, сейчас этого не существует, ну неважно. И я покупал, и ко мне докопался продавец, буду ли я слушать суры в пьяном виде.
Вот.
Я говорю, нет, почему, зачем? Он говорит, ты будешь слушать в пьяном виде, оскорбишь религию, я умоляю, я, по-моему, просто покупаю что-то. И потом я
трезвый. Вот у них превентивная оскорбленность, она прям присутствует, я после этого перестал ездить в Египет, как бы закрыл эту тему вообще.
Да.
Вот. В Хорватии к нам очень уважительное отношение, дружелюбное в целом, потому что я имел дело там с разными людьми, и я там получал шкиперскую лицензию, и там яхту фрахтовал, то есть я не просто как турист приходил. Ходил, там платил деньги, я с людьми общался. Там очень уважительное, дружелюбное отношение, но они, как сказать, опасаются нас, конечно. Они помнят, что мы дали им во Вторую Отечественную войну, когда они примкнули к гитлеровцам. Там они помнят нашу роль в сербском конфликте.
Да,
они понимают нашу дружбу с сербами, они видят в небе наши вертолеты, которые...
Да, у нас есть вопрос.
У меня вопрос. Вот мы сейчас рассуждаем категорию, вот эта история вся 20 века. А вот ваши дети, когда будут ездить, и их дети, когда они будут встречаться, они будут это помнить? Это мы с вами помним.
Я скажу, что будет помнить мой сын.
Что?
Когда он голодный проходил через польскую границу, и поляк нарочито не принял мои такс-фри на пятерку евро. Не принял мои такс-фри. Специально. Ага. Обманул. Я приезжаю к белорусам, они говорят, а это им просто работать не хочется. Воображаете себе? Специально. Я выхожу, говорю, простите, у меня такс-фри. Он берется за пистолет и говорит, сядьте в машину немедленно. Все будет дальше. Просто обманывают. Нарочито. Я проходил польскую границу много раз. Они нас просто ненавидят. Простые поляки очень дружелюбно относятся. Я помню разговоры с таксистами, с кем угодно. Я в Варшаве жил. Нет, это совершенно разные вещи.
Я
к государству и к тебе совершенно разные.
Ну хорошо, а все-таки самые теплые. Постройте мне шкалу. Самые теплые, самые холодные к нам люди.
Немцы. Немцы очень холодные, очень трезвые, очень жесткие. Они понимают, кто такие русские. Они могут прикрикнуть, они могут грозно указать. Я чувствую у них наш характер. То есть, грубо говоря, могут послать, что называется.
Раз, немцы.
Еще? Немцы, да.
Еще?
Вот. Сербы. Сербы – это душа, это они нас единственные в Европе, кто считает нас реально братьями.
Да.
У меня там есть друзья, это они помнят, как мы воевали и так далее, и вот не последний раз.
Да.
Вот. Они единственные понимают точно, если надо,
мы прилетим, мы высадимся, мы все закроем, все вопросы.
Ну и врут, конечно, ну и врут. Нет, ну врут, они очень к нам, ну действительно, они любят нас и по-настоящему любят. Вообще без вранья, абсолютно без вранья. При этом, да. При этом абсолютно спокойно, значит, закроют глаза на то, что с нами происходит, пошлют нас нафиг, вообще без вопросов. Без вопросов.
Ну, очень... это все так.
Абсолютно,
это
материальные, абсолютно материальные люди. Расшите вам под это чуть-чуть сербской музыки. А нет, это не та сербская. Нет, нет, все, все,
спасибо
все.
Вам огромное.
Да, спасибо, 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 до свидания. Да, слушайте, нет, я просто хотел, не это, не это, не это сербская народная песня какая-то, народная песня, не знаю никаких народных песен. Нет, сербы любят, слов нет.
У них же балканская такая
должна быть. Ровно в этот момент, мне кажется, ну я серьезно говорю, я бы, если бы я полагался на, мне надо было бы идти в опасное место. Я бы полагался на того человека, с которым бы мне хотелось пойти, с иностранцем. Вот вопрос, вот вопрос. Вот ты бы с кем пошла? Обязательно иностранец, русского нет, ну, к сожалению. Лучшие русские, лучше русского никого нет, это я точно понимаю. Точно понимаю, но нет русского в этот раз. Русского нет. Сейчас, секундочку, это сербская музыка. Да? Я бы хотел, чтобы сербы ждали меня на выходе. Когда уже опасность закончилась, я выхожу, и сербы стоят. Вот так мне бы хотелось. Ну все, не важно. Значит, важно другое. Важно другое. Я иду в какой-то совершенный ад. Совершенный ад. С кем бы я пошел? С кем бы ты пошла?
Я только с человеком на одной волне все равно.
Нет, понятно, русского нет. Ну нет русского, окей? Точка. Точка. Белорусы, белоруса тоже нет. Белоруса тоже нет. С кем бы ты пошла?
Я вот просто не в состоянии мыслить такими категориями национальными.
Нет, просто пойми, пойми, пойми. Надо, чтобы тупо, вот, чтобы вот тупо человек прикрывал спину. Ну, кто, с кем бы ты пошла? Я бы пошел с вьетнамцами. Я бы пошел с американцем обязательно, Янки, говорит Дэн. С американцем пошел бы. Так как всегда есть уверенность, что у нее найдется кредитка, чтобы купить дьявола. С цыганом я бы пошел, с японцем. Японцы, интересно. Я бы пошел с нормальным хохлом. Нормальный хохол — это разновидность нас. Восточный украинец не катит, потому что это мы и есть. Это мы и есть. Значит, давайте, татарина можно позвать. Татарин очень верный человек. Но татарина нельзя, потому что это тоже русский. Давайте, давайте иностранца. Иностранца. С немцем или англичанином пошел бы. Можно, можно я скажу? Араб хорошо прикроет спину, говорит Адик. С американцем. Главное не с арабом, а то попросит бакшиш. Вопрос, кто пошел бы со мной, говорит Pocket Elephant. С вьетнамцем. Вьетнамец будет до последнего. Здравствуйте. Я бы пошел с воином Маори, говорит теперь я в Твиттере. Круто.
Муанов
не смотрели. В ад только с британцем. Только с британцем. Я бы с узбеком пошел. Грек или... А как насчет еврея, говорит этот самый Александр Фельдман. Насчет еврея. Еврея... Не знаю, я не был в бою. Ну, не знаю. Я бы с евреем сел поговорить, почему нам не надо идти в пекло. Вот я бы с евреем сел поговорить, почему мы не должны вообще идти в пекло. Мы прямо уже победили. Чтобы как-то обосновать это все. А? Нет, если идти в пекло, я скажу, с кем бы я пошел. Честно, вот честно скажу. Ну, только он тоже как бы клятву дает, что он идет со мной. Значит, японец точно да. Японец точно да. Потом, не знаю, корейцев твоих просто не знаю. Потом, наверное, черт. Наверное, я бы, наверное, пошел с англичанином.
А с русскими-то пошли
бы? Не, русского нельзя, русского нельзя. Нет, с русским лучше всех. Нет, еще раз. Лучше всех русский, очевидно. Очевидно, что русский лучше всех. Но нельзя. Например, нельзя. Вот тебе говорят, с русским нельзя. С кем бы ты пошел? Англичанин. Я бы пошел с англичанином. Англичанин железно. Понимаешь? Да. Это лучше нет никого больше. Все. Или англичанин, или больше никого. Все, один пойду. Сегодня англичанин нельзя, я хорошо один пойду. Все. Понятно, да?
А эти, Буэнос-Айрес там все.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. El mejor negocio del mundo es comprar a un argentino por el dinero que vale y venderlo por lo que dice que cuesta. И поэтому лучший в мире бизнес – это купить аргентинца за деньги, которые он действительно стоит, и продать за то, что он сам говорит, что стоит. О чем ты говоришь? Никогда в жизни нет. Англичанин. Лучший англичанин. Если бы идти в пекло, я пошел бы с англичанином. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Тут уже два раза упоминали вьетнамцев, и я хочу подтвердить, что это именно так оно и есть. Я...
Железные люди, да? Железные люди, да?
Ну, во-первых, они железные люди, во-вторых, они очень хорошо относятся к русским. Я по нефтяным делам по всяким ездил в Вьетнам раз 20-25 и общался с местными людьми очень много и так детально по работе.
Да.
И отношения, ну, просто прекрасные. Помимо всего прочего, они очень хорошо еще знают русскую культуру и понимают вообще, о чем речь идет. Потому что
когда
там первый раз приезжали, там провожали местного HR и пели русские песни. То есть нас попросили, сказали, говорят, что мы очень любим, спойте нам «Катюшу». Мы пели «Катюшу» со сцены.
Я понимаю.
Потом
я
там был конкурс вьетнамской песни, а половина вьетнамских песен...
Они поют на 6-7 тонов. У нас нет столько слуха, чтобы услышать, как они слышат. Слушайте, я бы пошел с белым африканером, с юаровцем, с белым юаровцем. Это действительно можно в ад идти. Они абсолютно надежные. Еще... Я бы пошел с двумя шведками. С двумя шведками сходил Ассанж. До сих пор его пытаются привлечь за двух шведок сразу. Понятно? Секундочку. Не так уж лихо англичане выиграли за Фолкленды войну. Не-не-не, в смысле идти в ад, англичане на первом месте. Для меня, окей? Я сказал. Работаем, мать моя. Сегодня Верхесецкий районный суд Екатеринбурга возобновил рассмотрение уголовного дела Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих, экстремизме. Предыдущее заседание прошло 28 марта. Сегодня суд... Это который покемонов, да?
Да.
Да. Сегодня суд начнет допрашивать свидетелей защиты. Ожидается, что среди них будут выпускники духовной семинарии и священник из Нижнего Тагила, которого отлучили от служения, но сан не сняли. Ранее они все высказывали защиту Руслана Соколовского. Уголовное дело против него появилось после того, как он опубликовал в сети видеоролик ловли покемонов в храме на крови. Окончательной редакцией ему предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства в 7 эпизодах, нарушение права на свободу совести вероисповеданий, а также одного эпизода по статье 138.1 УРФ незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Дело Соколовского, а любая камера, сейчас ты знаешь, что она, если она не прошла Ростест, то значит специально, то она, то она значит негласно получает информацию, и это направлено против безопасности государства. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс. В конце прошлого года правозащитный центр «Мемориал» признал Руслана Соколовского политзаключенным. Очень интересно. Значит, сегодня свидетели будут защищать его, верующие свидетели будут защищать. Я говорю, просто смотреть на это, мы посмотрим, что будет. Мне кажется, что он уже сам извинился, он принес извинения.
Да.
Он высказал свое сожаление. Сама идея подходить к храмам и дерзить верующим, мне кажется, дикой и несостоятельной. Мне кажется, что если ты увидишь верующего, надо переходить на другую сторону улицы. На другой тротуар просто. Моментально идет верующий. На другую сторону. Все. Нехрена сталкиваться с ним. Мало ли посмотришь не так. Или еще что-то. Не надо. Да, но оно нам надо. Правильно? Ну,
кому-то вот было нужно.
Эти кинжалы летят не в нас. Пока мы не начнем ловить их грудью. Увидел верующего, перейди на другую сторону улицу. Не задирайся. Не обижай. В глаза не смотри. На вопросы не отвечай. Спокойно, методично сказать, и простите, да, извините, пожалуйста, и все. Извините, пожалуйста, я вообще. И все. И пошел. Тихонечко. Слушай, а ты эти самые гонения на этих самых эгоистов поддержишь или нет?
Я когда как, по настроению.
Дай пять. Лучше. Анашка лучше. Какая же ты умница. Слушай, значит, их то ли запретят, то ли скоро запретят, то ли уже запретили. Еще же такое. Вы, короче, хотите, чтобы свидетели Иеговы в России запретили. Сейчас мы быстренько проголосуем. Надо голосование. С народом надо советоваться, как справедливо сказал Сергей Иванов. Да, с народом надо советоваться. Вы хотите, чтобы свидетели Иеговы запретили. Нафиг, и все. 134-27-35. Пусть себе ходят, тусят. 134-27-36. Все, вот это очень быстро. Значит, это голосование. Вы хотите, чтобы свидетели Иеговы запретили в России? Все, и все. Это сомнительно. Я говорю, у меня... я уже говорил, единственный свидетель Иеговы, которого я знаю, единственный свидетель Иеговы, это моя бухгалтерша в 94-м году, но это давно уже было, 23 года назад, она сошла с ума. И все. Я, например, говорил, черт с ним, она говорила, не поминайте, пожалуйста, черта, я вас умоляю, очень, пожалуйста. Я говорю, ну хорошо, бог с ним, она говорила, нельзя упоминать Господа в суе, и все. Я говорю, слушай, ты успокоишься когда-нибудь или нет? Пришлось ее уволить. Нет, правда, но я ее уволил, я первый начал репрессии против свидетелей Иеговы. Я уволил собственную бухгалтершу. Она меня абсолютно доставала, потом она стала старейшиной в какой-то концепции, там, конгрегации, что-то было ужасное, ну, серьезно говорю. Сейчас, секундочку, мы голосование доведем до конца. Вы хотите запрета свидетелей Иеговы? Запрета, и все. Потому что, смотрите, они обратились сейчас в Министерство юстиции. Обратилось сейчас, Мартин, Министерство юстиции. Нет,
ваш
Министерство,
бухгалтер, наверное,
Министерство юстиции — это хорошие. Министерство юстиции — это хорошие. Они, это Министерство справедливости, но вы в курсе. В Российской Федерации Министерство есть специальная справедливость. Министерство справедливости обратилось в Верховный суд с требованием о ликвидации. Ликвидация, мы не знаем, как на русский перевести. Что, юстицию я перевел, ликвидацию не знаю. Как ликвидацию сказать по-русски? Об окончании. Об, да, окончательном устреблении. О! С требованием об окончательном истреблении и запрете Управленческого центра свидетелей Иеговы в России. За экстремизм. Экстремизм — это крайности. Ну, мы пытались перевести на русский. Все, я не знаю, что-то меня вдруг переклинило, и на русский хочется перевести. Их будут судить за крайности. У них есть крайности. Они пацифисты, ну, очень крайние, слишком крайние пацифисты, ну, это отвратительно. А им нельзя носить оружие, что тоже гадко, согласитесь. Они отказываются от службы в армии, ну, и так далее. Что еще? Я забыл. Что еще они делают? Они проповедуют слово евангельское. Ну, это, так сказать, это прямое требование Библии. Все остальные тоже должны проповедовать. Они единственные, кто, короче, пристает к прохожим со словом евангельским, а это положено делать всем, как вы хорошо знаете. Положено, потому что там прямо предписывается. То есть они читают Библию, в отличие от других людей. Ну, это серьезно говорю. Они читают Библию, больше никто не читает. И там прямо им предписано ходить, ко всем приставать, но это действительно, они продолжают это делать. Ничего не поделаешь, правильно?
Ну,
а они еще кровь не переливают, я теперь вспомнил. Вот, пожалуйста, видишь, сколько я про всего навспоминал про этих подозрительных людей.
Остановить.
Запретить их в России 71% на 29%. Пиши мне быстро, потому что ты забудешь.
Нет, я уже пишу.
Запретить свидетелей Иеговы в России 71%, 29% нет. Почему их запретить? Я не знаю. Но я уволил бухгалтершу, и с тех пор они мне ни разу не доставали. 23 года я живу, ни один свидетель Иеговы мне не мешает. Честное слово. Вот последние 23 года. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Buenos dias, Сергей.
Buenos dias. А вы что?
Андрей, я имел опыт общения.
Давайте.
И замечу такую вещь очень, да, странную. До, допустим, до Майдана на Украине, здесь вот по Подмосковью шлялись очень много с таким западноукраинским акцентом.
Да.
Видели Иеговы. Вот.
Добрый,
и вот это меня напрягает, Сергей.
Слово евангельское обязано нести, а не обязано. Ну, вы-то обязаны проповедовать, точка. Там нет никаких сомнений в этом. Слушай, ну ты понимаешь это или нет?
Конечно.
Ты христианка,
конечно,
мать или нет, говори честно. Она атеистка! Она атеистическая сволочь! Все. Значит, ты не обязана.
Ну,
я опять тоже не обязан. Я не обязан.
Мы должны с вами...
Потому что наше знание, мать, тайное, тайное, наш кашмирский шиваизм — это тайное знание. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Мы не можем его рассказывать никому.
Это очень удобно.
А у христиан там прямо написано, там вообще никаких сомнений нет. В том, что они должны славить. Понятно? Славить. И это самое, словословить. Ну, короче, нести вот эту свет, нести свет. Во, христиане должны нести свет. Все христиане обязаны. Обязаны! И точка. Там нет выбора. Поэтому эти иеговисты ходят и трындят все время, ну, пристают к людям и так далее. Это правда неприятно. 7373948, но это они делают, потому что это написано в Библии, окей? Тогда надо что? Я не знаю. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Алексей Подоль.
Здрасте.
Знаете, добрый день, Сергей.
Да.
Дело все в том, что многие религиоведы считают, что на самом деле это просто такая очень хорошая организованная бизнес-структура, потому что вот журнальчики они раньше всегда раздавали,
во,
они нам их раздают бесплатно, а сами они должны отвалить очень серьезные пожертвования за каждый выпуск этого номера.
Во.
Они два журнала выходят каждый месяц.
Так.
А рынок сбыта получается у них колоссальный.
Так.
тираж, тираж несколько миллионов экземпляров по всему миру.
Я
на
7
это типографский бизнес.
Я чувствовал. Вот я вот так чувствовал. Вот вы сказали, а я чувствовал, что что-то такое есть. А потом они на эти деньги снимают залы. И друг другу трындят про Бога, этого Иисуса Христа. Ну или нет, про я сейчас скажу, Иегову, Иегову, Яхве. Яхве, Элогим. Да, Элогим. Яхве. Элогим.
Ой,
вот так.
Так заговорили, я чувствую, сейчас Гурген начнет звонить.
Гурген, лучше меня говорит. Гурген, вы лучше говорите про Яхве, чем я. Да, здрасте.
Вы знаете, у меня есть один знакомый, который, его матушка, вернее, открыла дверь как-то на цепочке вот этим самым свидетелем.
Они поселились у нее на кухне теперь, да.
Знаете, что она им сказала? Она сказала, вот вы свидетели? Да, конечно.
Сказали они.
Вот идите в милицию и свидетельствуйте.
Да.
Мне кажется, это лучший ответ, который можно...
Скажите, пожалуйста, мне, напомните мне, пожалуйста, как Яхве Элохим по-настоящему там называется?
Сергей, давайте договоримся о том, что это имя не произносится вообще, в отличие от деятелей этого направления, которых я очень много смотрел в Америке.
Да.
Вы знаете, как они это произносят? J-A-H-W-E. Причем и произносится в данном случае. Представьте себе ударение на первый слог.
Да.
Вот так они это произносят. Причем с таким знаете, вот из области диафрагмы такое чревовещательное.
Ну попробуйте произнести, или это запрещено?
Ни в коем случае, простите, я этого не буду делать, потому что не останется без наказания тот, кто произносит имя напрасно.
Свидетели
убивает тот, на кого они
свидетельствуют.
То есть нельзя произнести имя в суе.
Ни в коем случае. Только во время молитвы.
Только во время молитвы. Спасибо же.
Гурген.
Все, вот за это их и надо запретить. К чертям собачьим. Они произносят имя того, кого нельзя произнести имя. Точка. Поехали дальше. Приколись, мы ни в чем не разобрались, запретили, нахрен непонятно что. Но это очень по-русски, это очень по-русски, знаю. Вообще ничего не поняли, ни в чем не разобрались. Да, значит, от греха запретили, непонятно что, непонятно кому. Очень круто. Мы похожи в этот момент на идиотов, но это нормально, мы здоровые идиоты. Правильно, они больные идиоты, в этом отличие.
Да.
Понимаешь разницу между здоровым идиотом?
Мы идем и смеемся дальше,
здоровым,
правда?
Идиотом, конечно. Слушай, ученые советуют женщинам ходить на работу в откровенных нарядах. Вот это очень важная вещь. Товарищи, я только обращаюсь к мужчинам. Женщины, пожалуйста, не слушайте. Какое-то короткое время. Женщины, вы не должны слушать нашу программу. Сейчас, по крайней мере, потому что будет про вас. Секундочку. Значит, ученые советуют женщинам надевать откровенную одежду. Далее я прочитаю текст, если позволите. Сотрудники университета, какого бы то ни было, какая вам разница, говорят, что короткие юбки, облегающие платья и глубокие вырезы не только позволяют выглядеть сексуальнее, но и заставляют воспринимать женщину серьезнее. В сексуальной одежде женщина выглядит умной и верной. И верной. В исследовании приняли 64 студента. Участие. 64 студента.
Студента.
Озабоченных психов с эрекцией. Озабоченных психов с эрекцией. Внимание.
64 начальника.
С приапизмом. Приаписки, приапистические студенты, свидетели приапа. Слушай меня. Средний возраст добровольцев составлял 21 год. 21. Это очень тяжелый возраст. Участникам показали две серии фотографий одной и той же женщины. Настя, следи за мыслью,
слежу.
Тебе трудно. Тебе трудно. Смотри, 21 год, детям,
да.
Год. Детям 21
было,
год.
Стало. Я
детям
поняла,
21
да,
год.
Да, 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 да.
Показывают одну и ту же тёлку в разной одежде.
Да.
Серия фотографий в разных местах.
Бьюти-блогера, да.
Понятно, о чем я говорю? На первой серии фотографий был топ с глубоким вырезом, мини-юбка и куртка. Коротенькая куртка.
Да.
На фото из второй серии длинная юбка и закрывающая все кофта.
Да,
такая,
я бы тоже сказала, что вторая
кофта,
идиотка.
Дагестанская
полная,
кофта,
да,
такая.
Да,
окей?
Да, да.
Дальше. Внимание. Потом добровольцев попросили оценить женщину по ряду параметров. Первое. Вы думаете, что какую должность она может занимать?
Да.
Насколько она верна мужу?
О, боже.
Она замужем. Она верна мужу. Какова она с точки зрения нравственности? Оцените ее личность. Оцените ее готовность заняться сексом и интеллект.
Ну и как?
И интеллект. В откровенном наряде, в мини-юбке, считали, что она вернее мужу и что она существенно умнее.
И не готовы.
На другие параметры одежда не влияла. Значит, женщина голая, голая женщина. Чем, да. чем более голая, тем лучше. Считается умнее.
Кажется умнее.
Кажется умнее. Я считается бы... мужчинами. Понимаете? Мужчины считают, что чем вы более голые, женщина, это про женщин, чем вы более голые, чем вы более обнаженные, тем вы умнее. Считается, что у вас изысканный интеллект. И тем вы вернее мужу. Что верность. Очевидно. Понимаешь? Все.
Да.
Что ты скажешь об этом? Попробуй теперь прокомментировать, дорогая.
Ну, я думаю, что я также оценила.
Если бы мне показали эти фотографии. На летучке начала об этом говорить, Настя начала сдирать с себя свитера. Сразу и кидать их в угол. С криком.
Потом другой, потом вспомнила, что нет ничего откровенного здесь в этом совершенно, да. И оделась обратно.
На самом деле, обратно, да?
Ну, ведь это же известный же факт и анекдот. Я вам уже давно его рассказывала о том, что голая девушка уже не кажется такой глупой. Это же известная совершенно максима.
Теперь я тебе расскажу, в чем дело. Значит, я тебе расскажу. Женщина кажется нам умной или глупой. Во-первых, Сейчас попробую. Вот я сейчас скажу. Голая лучше, чем не голая. Голая лучше, чем не голая. Первое. Второе принципиальное качество. Это знает ли она сама о своей наготе. Понимаешь, да? Угу. Скажу так. Если она не ведает наготы своей, то есть ведет себя как самка оленя или как самка, я не знаю, сказать, там, лебедя, лебедь белая, она же не знает, что она нагая. Она же не знает об этом. Ну, нагая, точка. Она об этом не знает. А вот если она об этом не знает, то нам кажется, что она дико умная и нереально, за ней надо просто встать и идти. Если она об этом знает, то есть ведет себя, сразу начинает какие-то позы принимать, глазки делать маслянистые, значит, она шлюха. Понимаешь? Ну, для мужчины все очень понятно. Для мужчины все понятно. Сейчас сюда в студию входит голая женщина. Ну, лучше, чтобы туфли все-таки были. Туфли пусть будут. Туфли и голая женщина. Понятно, да? Одетая в туфли. Заходит голая женщина. Значит, существует всего два параметра.
Да.
Если она нас спросит, как пройти в библиотеку,
да.
И не сморгнет даже глазом. Вообще не моргнет глазом.
Угу. Еще чтобы хлыстик был.
Никакого хлыстика. Вообще никакого. Никакого хлыстика. Наоборот, просто. Нет. Книжка. В руке книжка, телефон, может быть, расчесочка какая-то все. Значит, абсолютно не в курсе, что она голая. Она не знает, что она голая. Мы растопырку... Вот, пожалуйста, Александр Шадов здесь все. Мы в растопырку рот распахнем и будем считать, что она лучшее существо на свете, самое умное и так далее, и так далее. При этом, если она хоть каплю дрогнет взглядом, хоть каплю, вот мы будем пристально смотреть, если она чуть-чуть, у нее глаз пойдет с прищурцем, типа, ну чё, все, шлюха, все, сразу шлюха, понятно, да? То есть вот это все, на самом деле, между шлюхой и гениальной женщиной есть только одно деление, оно называется, ведает она о своей наготе или нет. Если она не знает о наготе, гениальная женщина, знает шлюха. Все. Больше ничего, Настя. Вот это полностью отсутствует
другие критерии. Я не знаю, что мне делать с этой информацией, честно.
Настя, тебе надо, во-первых, раздеться, во-вторых, не знать о наготе, быть не в курсе.
И тогда, наконец, меня начнут считать поумнее. Вот ради этого.
Тебя будут высочайшим образом.
Как хорошо.
Тебя будут котировать высочайшим образом. Будут считать, может быть, даже в Академии наук. Может быть, даже... Я говорю, в Академии наук такого опыта не делали, я бы сделал. Нужна актриса, которая войдет просто как Маргарита. Как Маргарита на балу у сатаны.
Да.
Одетая в туфли, больше ничего.
Да.
У нее же туфли были.
Туфли были.
И что-то на голове.
Да.
У Маргариты что-то было на голове. Да. Какой-то убор из перьев. Или шляпка. Шляпка и туфли, все. Если ты зайдешь как Маргарита...
Меня выберут президентом, наконец, у них сейчас проблемы.
Королевой. Ты помнишь, все падают ниц. Все падают ниц перед королевой, целуют ей колено и говорят, прибыл к вашему двору королева.
Удобный
королева, понимаешь, королева. Все. Чуть-чуть прищурец, шлюха.
Я, пожалуй, этим займусь.
Вот здесь, чем?
Ну, за заниманием места королевы Академии наук.
Место королевы, конечно. Погнали дальше. Есть несколько новостей, которые на самом деле маленькие, которые нельзя обсуждать, даже и не о чем обсуждать, и все. Я не знаю, но вдруг мне стали звонить люди, и, так сказать, вдруг количество звонков превысило всякие разумные пределы. Причем, в том числе, забаненные звонки, звонят забаненные какие-то герои. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Эрмас, ёбки твоим.
Да, сейчас, секундочку, мы его забаним. Спасибо большое, что вы открылись нам. Это очень хорошо. Очень хорошо. Да, и напишите, пожалуйста, чтобы мы подредактировали эфир. Ладно? Угу, спасибо большое. 7373948. Я думаю, что я еще одного возьму. Мне просто забавно, что есть люди, которые хотят, чтобы мы их отправили в органы дознания. Придется несколько часов провести в ментовке. Давай, ты тоже. Вперед. Здрасте. Здрасте.
Можешь сказать про свидетелям?
Нет, про свидетелям, вы знаете, вы уже опоздали немножко. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, смотрите, значит, хорошо. Давайте, ученые из США получили новые доказательства существования 9-й планеты Солнечной системы. Планеты Икс или Нибиру, первое. Которая наткнется на нас в октябре этого года.
Ты
знаешь, кто открыл? Правда. Русский человек. Константин Батыгин открыл. Американский ученый, русский человек. Ты веришь русским? Ну, ты должна ему верить. Это американский ученый, который нашинский, Константин Батыгин, преподаватель Калифорнийского технологического института. Он входит по списку, внимание, в список Forbes 30 ученых, младше 30 лет, изменивших мир. Этот парень, русский парень, Константин Батыгин, уехав в Калифорнию, изменил мир. На минуточку. Если же американцы считают, что он изменил мир, то это серьезно, согласись. Ну так вот, они доказали вместе с Майклом Брауном, другим человеком, американским, который нас уже не интересует в силу этого. Нас интересует только русский.
Да.
Они доказали существование этой планеты, Нибиру, которая оборот вокруг Солнца 15 тысяч лет. И которая рано или поздно ввинтится в нас. Она довольно большая. У нее 16 масс Земли. Она в 16 раз нас тяжелее. И на этом, Настенька, закончатся твои походы на работу. Уже да. Можно будет не просыпаться.
Оказывается, падение доллара. А что же там, когда же, что, доказательства, вы говорите?
Доказательства какие-то? Есть. Какие? Косвенные.
Какие? Только косвенные.
А вращение астероидов и так далее происходит таким образом, что они проходят рядом с этой кометой, с этой планетой. Mm-hmm. И доказательства пока очевидно на 99.9997%.
Хоть одного астронома. Давайте примем
астронома?
Звонок. А кого еще?
Кроме профессора Липунова никого и нет. А он наверняка где-нибудь на Канарах. Потому что я сейчас объясню, на Канарах.
Простите,
имеется в виду не то, что он отдыхает на Канарах. Он наверняка наблюдает. Он то в Чили, то на Канарах, там телескопы. Да. И профессор Липунов, часто я вижу в Фейсбуке, что он либо в Чили, либо он на Канарах, либо еще где-то.
Должны быть среди наших слушателей настоящие профессионалы. Астрономы? Которые, конечно.
Нет, не надейся на это. Не надейся. Хорошо. И экономика уводит россиян от Крыма. Сегодня очень интересное исследование, которое тоже следует обратить внимание. Да, я кривляюсь, потому что меня фотографируют. Спасибо большое. Адвокат народный.
Кто это?
Или Петрик, что такое? Все, народный понятно. Адвокат.
Мы не пересекались раньше.
Она каждый день видит Добровинского. Смеешься, ты-то не видишь.
Нет, я не
В России стало больше граждан, готовых предъявлять требования к государству, и меньше стало тех, кто готов ему помогать, выяснил Левада-центр. Давай проголосуем.
Давайте.
А? Надо проголосовать.
Да.
Значит, смотрите, смысл в чем? Сейчас я расскажу вам. А недовольство россиян общим ухудшением социально-экономической ситуации в стране изменило их отношение к государству, выяснил Левада-центр. В марте прошлого года 25% граждан считали, что государство дает немало, но можно требовать и большего. Теперь таких 31%. С 25 до 31% выросли ряды более категоричных граждан, которые уверены, государство нам дает так мало, что мы ничего ему не должны. Вот это я хочу проголосовать. Слушайте, вот фраза. Государство нам дает так мало, что мы ему ничего не обязаны. Это категоричная гарантия. Их стало 31%. Я хочу проголосовать. Скажите, голосование сейчас мы заводим, пожалуйста, на одну минуту, очень коротко. Государство дает нам так мало, что мы ему ничего не должны. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пошло голосование. Государство дает нам так мало, что мы ему ничего не должны. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У меня сейчас 88-12, и голосование идет очень бойко, 89-11, пока мы переходим к рубрике «В движение».
Подъем. В движение.
Настенька, я тебя очень прошу, запиши, пожалуйста, вопрос, потому что формулировка его столь сложна, что мне никогда ни за что не упомнить.
Давайте.
Очень трудно на Мичуринском перед Раменками, очень трудно перед Свободой и после Свободы на Волоколамке. Волоколамка очень глухо стоит и плохо. Значит, дальше. Совсем уж плохих пробок не осталось. Все остальные пробки какие-то ползучие. На шоссе энтузиастов, например, пробка. Но она такая ползучая, там авария. И, кстати говоря, на выезд из города. На выезд из города на шоссе энтузиастов стоит из-за аварии пробка. Итак, я останавливаю это голосование, которое мы вам даем. И вот что, 31% в России, 31% заявляют, государство дает нам так мало, что мы ему ничего не должны. 31% в стране. Наши слушатели, 89%. 89%. Государство дает нам так мало, что мы ничего ему не должны. 89, да, 11, нет. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник.
3 апреля. Подъем.